Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 38 минут, вторник, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И
давай,
Сергей,
знаешь, что
Даренко,
поставим? Поставим,
утро.
Где он умирает, вот этот
Тентасьон.
Да. Да, тихо, не трожь мышь.
Я все хочу сама сделать.
Отдай мышь. Секунду.
Можно просто нажать назад, там было.
Тентасьон. Да, значит, мне нужно... Где он говорит о смерти своей постоянной... Сейчас, секундочку. Знаешь, я, по-моему, это выбросил в Телеграм.
Вот оно.
Вот здесь, Тентасьон. Everybody dies in the nightmare. Каждый человек его, ну, в смысле, его убили и все такое.
А вдобавок, вроде как считается, что это ограбление пока.
А вдобавок его, он умер, этот рэпер.
Ему всего 20 лет.
Всего 20 лет, да.
Маленький, но у него цветов. Довольно что-то богатая такая жизненная, не знаю даже, как это назвать, карьера. Tell her feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell her feeling like I'm rapping a damn lie. Tell her feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I tell it on my face that I'm damn numb. Only time you come on my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes five stars like lit matches. I've been feeling really lost, looking all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. Каждый умирает в своих ночных кошмарах. Его убили вот сейчас. Значит, оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением, потому что у него забрали сумку Louis Vuitton. Значит, Джасей Дуэйн Онфрой, известный как XXXTentacion. Он сам называет себя... Сложно, конечно, представить, что вот эти вот случайные некие проезжающие на машине увидели сумку, решили ее украсть. Они, наверное, предполагали, в кого они стреляют.
Я сейчас скажу вещь, которая ни в коем случае не гомофобная, но надо сказать, что жизнь... он же вот с высокой вероятностью гомосексуалист. Он жил с каким-то другим рэпером, и там и у него были подозрения.
Но у него, ко всему прочему, была беременная девушка.
Да, и значит, может быть, его жизнь какая-то вот в этой сфере была непростой. Ты знаешь, что у них часто бывают всякие столкновения, связанные с отношениями. В том числе огнестрельные отношения бывают. Ну хорошо, главное, что парню 20 лет сейчас. Полиция округа Броуард во Флориде раскрыла в Твиттер некоторые обстоятельства гибели рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. Я напомню, что многие говорят Temptation, и даже в Википедии предлагается XXXTentacion, но и от странного образа написано по-испански, читается по-английски, но сам он в одном из интервью говорит, что он Temptation.
Да, именно я думаю, все-таки он от испанского слова, скорее всего,
он
брал.
Он сам об этом говорит, да, и пишется здесь по-испански. Значит, но надо сказать, что ничего такого испанского происхождения я не вижу в именах в его, Дуэйн Онфрой. Но, значит, на него напали двое вооруженных людей, которые выстрелили из пистолета, сели во внедорожник и уехали. Они вырвали у него сумку Louis Vuitton. Вот, может быть, подозревали, что там деньги. А может быть, это была инсценировка ограбления, якобы ограбление. Понимаешь, потому что это не какой-то там наркоша сумасшедший и так далее.
Вот именно.
Ну вот опять стреляют.
Довольно известный.
Но мы должны беспокоиться о наших артистах. Ты знаешь, потому что у нас во Флориде все наши живут. Ты знаешь, что после Аллы Борисовны я сейчас я не хочу распространять сплетни или в какой-то степени создавать репутации, либо влиять на репутации. Но я говорю о таких каких-то, ну, как вот Волга впадает в Каспийское море, я сам не видел. Но многие говорят. Я сейчас не шучу.
Я, кстати, тоже не видела.
Я был в Астрахани.
Ну, верю.
Я был в Астрахани и на какой-то протоке даже был. Но так, чтобы прям вот Волга впадала в Каспийское море, я не видал. Я хрен ее знает. Больше впадает. Вот. Но в смысле люди говорят, что впадает. Я думаю, если все уже так говорят, так пусть она уже и впадает. Так там говорят, там началось с того, что клан Пугачевой весь заселился во Флориду. Говорят также. Мы не видели, мы не знаем. Но и за ними поехала вся богема наша. Как будто бы все заседают во Флориде, наши. Я начинаю беспокоиться.
Ну, так надо их предупредить, чтобы они с чемоданами.
Ты была во Флориде, в Майами была ты?
Нет.
Нет, я говорю, место скучное.
Почему?
Я там был. Я там сидел неделю. Я приехал из Орландо на машине. И, в общем, сказать, место скучное. Я облазил кубинские ресторанчики, поел хороших поросят. Потом начал там нырял, там сложная вода, мутная, течение сильное, не очень понтово. Прямо перед Майами мы ныряли, меня снесло там, ну, не очень хорошо. Вот, потом на Кайос съездили вот эти, Кайос, Доки Уэст. Кайос – это островочки, между которыми мост такой длинный, ты едешь очень красиво. Там тоже полно хороших ресторанов, и там можно поесть, и искупаться, и все. Вот место скучноватое, если вот так вот сказать. Если бы я был Пугачевой в какой-то момент, товарищи, то я бы, конечно, хрен поехал бы в Майами. Я сейчас на полном серьезе. Понимаешь?
Слушайте, ну у нее же дети, их надо растить в спокойном месте.
Ну, это все это, понимаешь, это журнальное. Все. Key West. Ну что, Key West? Острова эти называются Кайос, да, Кайос. По-английски Keys. Но вообще Кайос. Жил там год, действительно скучный город, говорит Дарт Вейдер. Я очень скучно. Я там провел, может быть, недели две, и не очень. На Key West домик Хемингуэя. Ну и там, с другой стороны, на Кубе домик Хемингуэя тоже. Хемингуэй — это писатель, я просто объясняю. А, ты в курсе?
Нет, зачем ты догадываешься? Ты сейчас меня просто до глубины души.
Обидно.
Да.
Нет, ну я не знаю. А?
Я люблю Хемингуэя.
Ты любишь Хемингуэя в каком месте?
Люблю Хемингуэя и его коктейли.
Вообще, оружие, что ты любишь из Хемингуэя?
Из Хемингуэя?
Да, что ты любишь из
Хемингуэя? Старик и море.
Старик и море, кстати говоря.
Ну, наверное, это, наверное, самое любимое.
Кстати говоря, мне у Хемингуэя нравится праздник, который всегда с тобой, именно диалоги, где он, значит, с Фиджеральдом там беседует. Потом, когда они едут в Испанию, на юг, потом возвращаются в Париж, вот это вот хрень. Там диалоги мне нравятся. Я, он уже журналист, слушай. Острова в океане супер, да. А по ком звонит колокол, пишет Серега из Надыма. Да, действительно. А, все это хорошо. Договорились. Убили. Слушайте, убили. Что мы должны теперь петь? Убили негра? А есть такая... Есть такая песня.
Есть такая.
Убили, застрелили. Да.
Ни за что, ни про что.
Запрещенные барабанщики. Мы должны действительно спеть что-нибудь такое, да. Погоревать немножко. Это оно? А где слова-то?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили.
Ну ладно, мы не будем, это так нехорошо, в день расстрела на Тентасьон нехорошо. Давайте про футбол, товарищи. Это вот безобидная тема, очень хорошая и правильная. Про футбол. Значит, футбол, по-моему, что там было-то? Расскажите кто-нибудь, кто не смотрел что-нибудь. Меня вчера консьержка встретила. Она говорит, Англия играет. Консьержка. Я многие вещи узнаю от консьержки. Какие-то от садовника.
Это очень правильно.
Какие-то от садовника, а какие-то от консьержки. Ты понимаешь, я как сенатор Облеухов такой, от камердинера узнаю, что в городе происходит. 7373948. Да, правда.
Ну, значит, что консьержка-то сказала?
А консьержка, она говорит, играет в Англии. И она так в этом...
Нет.
У нас консьержка, она такая графиня. И она такая, играет Англия. В этой фразе вопрос. Ты, придурок, что не... Почему ты не смотришь? Как тебе не стыдно? А чем ты занимался в это время?
Аристократы на поле.
Играет Англия. Вот в этой фразе сразу много упреков. Понятно, да? Потому что, на самом деле, аристократическая речь вся состоит из упреков. Я такой говорю, а с кем? А, и тут она подзамялась, и это был мой упрек, понятно, да? То есть мы упреком на упрек.
А вы подловили.
На самом деле, вся речь аристократов, она основана на упреках, ты знаешь. Я такой, а с кем? Она мне уже, когда я уже около лифта, кричит в спину, говорит, с Тунисом. Я говорю, мы можем быть спокойны, сказал я, закрывая дверь лифта. Я имел в виду то же самое, что поняла она, что мы выиграем. Да? Да? Мы аристократы. 7373948.
Ну, им 7-3. Вроде не
Алло,
очень
здравствуйте.
Там пришлось.
Не очень легко. Алло.
Здравствуйте, это Серега из Надыма.
Здравствуйте, Серега. Ну как сыграли?
Да, а футбик вообще классно. Смотрел вчера Данию, Бельгию, извините.
Да.
Кем?
Панама. Ну,
короче, если...
Бельгия, Панама. Да, но Панама, они же Панама. Первый раз в жизни, и все это у них не так.
Да,
а? Можно сказать, они... Панама маленькая страна, на манер Эстонии, только между двумя океанами, да?
Ну да, они достойно отстояли, но я хочу сказать, что если мы попадем в эти жернова, товарищи...
Бельгийские.
Сказал, да вообще, ну вот во второй там, ну с кем они играют.
Да.
Ну я не знаю, тогда... Просто мы триумф сделали на открытии, все, можно все остальное пройти.
Нет, подождите, мы играем сегодня, Серега, мы играем сегодня. Мы играем сегодня с этим египтянином, насколько я понимаю, он будет он. И нагонит еще... Нет, слушай, нагонит кучу экскурсоводов, которые будут требовать бакшиш и этого Салаха, который будет играть.
Бакшиш.
Нет, послушай меня, я так понимаю, что сегодня матч с Египтом. Все египтяне, которых я знал, были достойнейшие люди. Все они при этом требовали бакшиш. Они, знаешь, да, они протягивают руку и говорят, и так, вот так, знаешь, бакшиш. Ну, в смысле, что ты должен дать их египетский фунт. Если ты даешь один фунт, они говорят, еще. Ну, сколько-то, а? Мо, бакшиш. Это будет мо, ван доллар. Они хотят ван доллар. Ну вот, так что я думаю, что команда сегодняшняя выйдет. Там будет одна звезда, этот блистательный египтянин, который совершенно звезда современности, который полностью всех должен порвать, да? И Мохаммед Салах. И еще 10 чуваков, которые будут требовать бакшиш постоянно, отвлекая, значит, портье какие-то. Они будут бегать, бакшиш. Значит, и Салах будет в этот момент забивать. То есть в этом будет трюк, правильно я понимаю? Нет? Здравствуйте, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы сняли с языка, у нас консьержка дома, ей 73 года.
Да.
Вот она...
Моей 80, я вас бью, да?
80?
Да, да.
И вы знаете, она реально, вот я захожу, она тут же меня встречает...
Все, абсолютно.
Игрой.
Да.
И вы знаете, что я еще заметил? Я еще заметил, что среди всех моих друзей, именно я сейчас про мужской пол, мужиков говорю.
Да.
Ну, вообще, говорят, нам это не надо, я не знаю, мы не знаем, скажите, что это.
Это самокастрация. Самокастрация.
Я не могу понять, среди женщин на работе мы обсуждаем каждую игру, каждую минуту. Я не могу понять, что творится вот среди мужиков.
Я знаю. Это самокастрация. Это самокастрация. То есть мужчины... Мужчины...
Извините, разводят руками и говорят, а зачем нам это?
Я знаю. Это на самом деле стокгольмский синдром людей беспраздничных. То есть они на самом деле хотят оказаться... То есть их главная мечта – оказаться в ноябре без снега, и чтобы черная жопа ночи постоянная, и дня вообще не было, и солнца не было, и иностранцев не было, и футбола не было. Эти люди чувствуют себя хорошо, только когда плохо. И сейчас вдруг временно неплохо, понимаете? Для них это время поражения. То есть они чувствуют...
Ну, я не могу понять, как можно не признать настоящий и реально, просто фантастический. праздником.
Всемирный праздник. Всемирный праздник. Всемирный.
И Сергей, и я хотел сказать,
это главный праздник.
Это не зомбирование того, что вот мы дураки, да, я, вы там, Лира, да, а потому что это реально классно смотрится. Вы согласны?
Конечно, 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 да, конечно. Слушайте, на самом деле, я сейчас объясню. Существует такое, как-то мы вчера называли это, страх, как мы, выученная,
беспомощность.
Выученная беспомощность. У русских людей, не у русских людей, людей, живущих на этой 56-й широте и вот на этой самой долготе, окаянной, на самом деле окаянной, да, у них сложилось, они живут в удивительном климате. Они живут в удивительном климате, когда день – это случайность. Случайность. Потому что в основном все время ночь и жопа. В основном постоянно либо ветер, либо дождь, либо облака, либо ноябрь, либо декабрь, но без снега, черный, но зато все равно день никогда, но может быть час, но может быть с двух до трех, но, наверное, будет снег с дождем и ледяной дождь, и кошмар, и все упадут, и Собянинская плитка, и так далее. И все, и вот они живут в ужасе, они живут в ужасе, они живут в... Их жизнь горька, они как будто все время жуют немножко желчи, понимаешь? Жизнь их горька, и, в общем, она постыла, это постылая жизнь. И вдруг к ним приезжает праздник. Это праздник, праздник, который, в общем, люди победнее даже их, понимаешь, панамцы какие-нибудь там победнее, перуанцы победнее, в общем, русских, да, какие-то там на кечуа на своем что-то кричат, значит, но праздник, это глубоко противно привычке к выученному пораженчеству, к выученной злобе, к выученной беспомощности.
Ну, подождите, специально абсолютно для этих людей,
да,
у нас сейчас пенсионная реформа,
да,
и повышение НДС.
Чтобы им было о чем поговорить.
Конечно.
Чтобы им было о чем поговорить. Но эти мужчины, я объясню почему. Потому что они считают, и справедливо, что праздники приходящие, да, то есть они скоро закончатся. Телеграм работает, да, Андрей? Куда же? Послушайте, это последнее, что будет работать. Страна рухнет. А когда страна рухнет, Москва уйдет в преисподнюю, провалится к чертовой матери куда-нибудь под землю. Значит, последнее, что будет работать, будет где-то стоять одна маленькая вышечка такая, и с нее будет последний интернет, и там будет последнее, что будет работать, это будет Телеграм. Вы разве не понимаете этого? Вы этого не понимаете? Телеграм — это последнее, что сломается. Самое надежное в стране, что есть, это Телеграм. Больше ничего нет. Все остальное так себе. Может работать, может не работать. Ракета может полететь, может не полететь. Дождь может быть, может не... Ну и так далее. Значит, но Телеграм всегда есть. Да, точка. Все. Мужчины боятся поверить в счастье, чтобы потом не разочароваться и чтобы не было больно, говорит Лариса. У мужчин, да, спасибо, Лариса, у мужчин невероятный страх поражения. Невероятный,
ну, подождите,
страх.
То, что они не болеют за какую-то там команду или за какой-то матч, не значит, что они не разделяют
человек
праздник, правда?
Нет, они, не, тоже они могут разделяют, гулять. Не разделяют, потому что в России, я насколько наслышан, я даже наслышан, я сам не знаю, быть экспансивно веселым, значит быть пьяным, а это неприлично.
Как неприлично? В России только и делают,
да,
что
вот
пьют.
Да, в том-то и дело. Но с утра, например, если ты веселый с утра, тебе говорят, ты под чем? Ты под, там, под чем? Ты выпил, ты под кокаином? Что с тобой? Что случилось? Потому что быть открытым, веселым и легким, это значит, ну, наверное, быть пьяным.
Ну да, да. Ты как будто все время подставляешь мягкое брюшко.
Да, и это подозрительно, поэтому здесь люди, здесь мужчины в основном, они стараются сгорбиться, закурить, харкать. Вот я вчера шли по тротуару, я вчера совершил вылазку такую, короткую вылазку в Москву.
Антропологическую.
Я дошел до Полянки. Я видел невероятно, как это сказать, невероятно занятых иностранцев, которые с аккредитациями куда-то неслись, абсолютно ни на что не глядя. Ну, просто как кони куда-то несутся, бегом, быстро буркая что-то друг другу. Понятно, что это какие-то телевизионщики, журналисты и так далее, которые просто работают, да, и мы для них какое-то, ну, не знаю, полоса препятствий, которую надо просто пройти. Видел женщину с невероятной высоты платформами и с невероятной ширины ягодицами, так это, она была вся обтянутая, и там фанера, но иностранцы, натыкаясь на ее ягодицы, пробегали как...
Не обращая внимания.
Ну, почему? Они работали, видно было, что они работают, а она не понимала этого, и все время крутилась на углу, там около метро Полянка. Вот. И видел молодых людей, которые шли, мне воспроизвести это в эфире, шли громко говоря просто подряд ругательства. То есть вообще ни одного существительного. Было бы понятно, например, условно говоря, например, ну, они говорят существительное, например, ну, имя, например, Сережа, а дальше ругательство. Сережа, и пошло там, тра-та-та-та-та, нафиг, ах, допустим. Да, допустим, это было бы понятно. А когда просто, а просто вообще... Тра-та-та-та-та-та-та, нафиг, ах, ра-та-та, а? Вот, значит, и ты думаешь, а в чем содержательный момент этого разговора? И я некоторое время в задумчивости смотрел на них, но, надо сказать, никто на них не обратил внимания, даже иностранцы тоже. То есть мы пытаемся обратить на себя внимание красивыми жопами, матом, пьяным матом каким-то, но не получается, не получается. Потому что иностранцы чертовы, они все время чем-то заняты. Им не до нас, понимаешь?
Они либо работают, либо танцуют.
Нам бы хотелось, чтобы они остановились, но они никак не остановятся, куда-то бегут, работают, мы вертим жопами, и все. Но им не до нас, не получается. Даже на этом самом, если у нас там нет спонсора, ничего, давайте уберем. Даже если это на Никольской, то все равно уже, знаешь, на Никольскую же лезгинку танцуют под видом иностранцев эти. Это правда. Нет, поскольку свобода, вышла
это,
лапа.
Наверное, итальянцы
после девяти.
Самые.
Нет, после девяти. Конечно. После девяти я хотел это обсудить. Вышла свобода. То есть все, что было запрещено, разрешено. Можно разворачивать флаги на Красной площади, можно танцевать лезгинку на Никольской и так далее.
Собираться этим... больше трех.
Не иностранцы этим воспользовались тоже. После девяти вернемся, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранатов Сережа!
Девять часов шесть минут, вторник, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
Баронова,
доброе утро.
Баронова выложила, это самое, танцы на Никольской. И я так понял, что это... Кто это танцует? Какая-то лезгинка, люди идут с лезгинкой.
Ну, у одного из них такая желтая футболка.
Я хочу сказать, что я безошибочно вижу в этом танце лезгинку. Ну так вот, я к тому кланю, что все, что было запрещено, а все это было запрещено, вдруг разрешено. Разрешено танцевать.
Потому
разрешено
что
петь.
Праздник.
Нет.
Ломать
потому
лавочки.
Что нет, не поэтому. Не поэтому. Разрешено потому, что. То иностранцы.
Ну, естественно.
А рядом с иностранцами разрешено и нашим. Люди ходят в странах... Нет, люди ходят в ролевых костюмах в метро. Я вчера видел фотографии, они идут как будто на лошади, кстати. Ну, понятно, да, эти самые огромные вот эти костюмы.
Особенно, мне кажется, мексиканцы часто.
Входят в метро, никто их не останавливает. Там можно спрятать черт что, но никто ничего не останавливает, потому что не велено придираться. Люди, я вижу фотографии...
Нет, ну, кстати, при мне других останавливали. Не костюмы, конечно, но сумки, да.
Я вижу...
Сумки у иностранцев проверяли.
Я вижу в огромном количестве иностранцев, которые разворачивают флаги, значит, на Красной площади, в том числе не только национальные флаги, а разные странные флаги, на Красной площади группами фотографируются с флагами, с надписями и так далее, и так далее. Это все категорически запрещено. Это Красная площадь, там нельзя ни вздохнуть, ни охнуть, ни пернуть, ни свистнуть, ничего. Красная площадь – это священная, как сказать, зона ответственности ФСО, как ты знаешь. Там все, там стоит тебе только моргнуть не тем глазом, как тебе подходит, и сказать, товарищ, пройдемте сразу. Понимаешь?
Товарищ, пройдемте, вот. Проверим ваши глаза.
Да, абсолютно верно. Ну вот, так что там Павленский, уж я не знаю, как он мошонку сумел прибить.
А он
большим... Я знаю, как. Он заранее ее прибил, там через гильзу вставил гвоздь, а потом быстренько воткнул в землю. Ну, правда, что же он прибивал, там сидел. Он заранее прибил, потом с прибитой мошонкой уже пришел, держа в руках. И быстренько гвоздь в землю, раз... Ну, через гильзу, понимаешь? Он вставил гильзу и так раз. Вот, и все. Это да, легко. А, значит, на самом деле все разрешено. На Никольской можно петь, там, плясать, танцевать, хохотать, лежать, что хочешь. Скажите, а ведь сразу будет потом запрещено снова, да? То есть, как только иностранцы, а? Как только иностранцы от нас уедут, будет все запрещено опять. Ну, потому
мало
что
мало того, все. Они ведь, когда приезжают, им кажется, что вот у нас все время так. Что, ну, когда ты приезжаешь, они видят все это буйство, эту феерию, им кажется, всегда так.
Да. Вот исландцы поют.
Шнёпер, квита перлит, ла шнёпер имит. Рыла перлит, ла перлит, ла хиндер имит. Квита перлит, ла шнёпер имит. Рыла перлит, ла хиндер имит.
Я хочу сказать, да, Россия, спасибо за гостеприимство. Это ролик, который записан. Там написано, да, Россия, спасибо за гостеприимство. Это поют исландцы. Но понимаете, в чем дело? Мы сами немножко дичимся, потому что все это запрещено. И скоро опять будет запрещено, не правда ли? Это же потом опять запретят.
Ну, есть надежда, что...
Всякая уличная, спонтанная...
Некий дух останется.
Нет, спонтанная уличная активность должна быть запрещена. Потому что это навальнизм в чистом виде. Так они и на фонарные столбы залезут. Начнут кричать что-нибудь против коррупции. Нет, так нельзя. Алло, здравствуйте. Ну, правда. Это все должно быть запрещено немедленно, сразу после окончания футбольного чемпионата. Правда же? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Екатерина.
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Вчера как раз гулялись по центру, и на Никольской было очень весело. Но уже люди устают потихонечку, потому что те же аргентинцы, они... в полуголом состоянии уже водку разливают, стаканчики с пивом. То есть.
Да.
И они не злые.
Скажите, может быть, из-за того, что жарко?
Ну да, скорее всего.
Вчера было жарко.
Они по-прежнему добродушные, вот. Ну, уже некая такая помойка происходит.
Скажите, а у них усталость или у вас от них?
А у них усталость. Нет, ну мы же гостеприимные, поэтому...
Да,
мы
они немножко подпритомились.
Они устали уже, это очевидно.
Совершенно. Их надо на диализ положить, и потом, чтобы очистились, и по новой.
Промыть нет, да. И еще, знаете, что порадовало? Наши... вот мамы со стаканчиками спиртного в руках и наряженные дети в кокошниках, вот с хлебом, с караваями.
А им что-нибудь дают за это, может быть, сказать?
Вот не знаю, бакшиш? Вот эту канву упустили, но вот они бегают с
жвачку,
караваем.
Чикли, шувинга. Когда я ездил по Африке, дети в самых отдаленных деревнях кричали мне шувинга. И я не мог понять, что это такое. Шувинга. А потом я понял, что это шевингам. Это жвачка. Шувинга.
Товари карамело.
Спасибо вам за впечатление. Шувинга давай. Семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я тоже Михаил.
Да, да, Михаил, здравствуйте.
Вопрос один.
Да.
Полложку мы еще похлебаем, конечно.
Да.
Поставьте пикник.
Может, зачем? 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 Зачем?
Просто, я не знаю.
Да, спасибо, там... спасибо. Сейчас, да. 7373948. Нет, я говорю об атмосфере свободы, спонтанного самопроявления. Вот что. Сейчас в городе, насколько я понимаю, разрешена спонтанная свобода самопроявления, которая обычно запрещена. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я из Мутищ. Меня зовут Елена.
Что вы говорите?
Наблюдая как, какую ночь, такую картину.
Да.
Значит... Под нашими окнами ночью приезжают, вот сегодняшней ночью приехали болельщики,
да,
с чемоданами, говорящие на французском, не знаю, французы,
да,
или кто. Ну, в общем, с чемоданами, человек 8.
Да.
Видимо, ждали, что их будут встречать, ну, как бы они, видимо, арендовали квартиры вот в этом доме.
Да, да, да.
Вот. А перед этим, мы в 6 утра выезжали с мужем, ну, по делам. Вот, и навстречу вот нам шли такие ребята темненькие. Мы думали, что это таджики, а потом смотрим, они с бусиками, там, с этими, с шарфиками.
Да, да.
Это болельщики, видимо, это были мексиканцы. Но они так, hello, ну, в общем,
да,
спасибо.
Да. Вот. Скажите, а где, спрашивает 42-й, а куда подевались казаки с нагайками? Мне кажется, они надели гавайские рубахи и кричат алоха, стоят на перекрестках такие все.
А сегодня ребятам французам, ну, было как бы 3 часа ночи, так, в общем, я алло.
Да.
И сказал ему, почему-то на немецком он сказал, wir wollen schlafen. Они,
да,
все, и сразу они замолчали.
Нет, это фраза может означать что угодно. Wir wollen schlafen, вы хотите спать, это что? Это не значит ничего нескромного?
Нет.
Нет, да? Нормально все.
Да.
А, понятно, извините, пожалуйста, я подумал, при слове «шлафен» меня обвиняют, а?
Спать,
но это может значить что-то нескромное. «Вулеву куше авек моа», нет?
Ну нет, это...
Да, это всегда разрешено. Это всегда разрешено, говорит АГ. Это неправда, АГ. Это не всегда разрешено, это всегда запрещено. АГ, это всегда запрещено.
Вот. Попробуйте попрыгать на лавочке на Никольской и сломать ее. Посмотрим,
России,
как,
да,
быстро вам это будет разрешено.
В России это всегда запрещено. Абсолютно. Я видел жалкую, несчастную попытку поиграть на скрипке на Никольской. Позапрошлым летом. Значит, замели. Мгновенно. Моментально замели. Сразу подошли менты, сразу за нудными голосами завели разговорчик, собрали футлярчик, собрали скрипочку, собрали играющих и увели. Понятно, да? Значит, увели в отделение, потому что это запрещено. Я хочу, чтобы вы это понимали. Спонтанное проявление, спонтанное самопроявление в России, спонтанное публичное самопроявление в России категорически запрещены. И причем запрещены законом, понимаете? Просто чтобы вы знали об этом, вы просто не знаете, наверное. В России вы имеете право, опустив голову, следовать из точки А в точку Б. Из точки А в точку Б. Если вы остановились, это уже может быть рассмотрено как заявление, как манифест, как высказывание. Если вы остановились, а почему вы остановились? А что вы в этот момент думаете? Понимаете? В России запрещено спонтанное уличное самопроявление. А сейчас разрешено. Разрешено из-за иностранцев. Из-за иностранцев. А в праздники не все танцуют, а на специально отведенных площадках нанятые коллективы. В праздники танцуют. То есть есть коллективы у каждого района. Есть коллективы, они на специально отведенных, как бы, ярмарочных площадках. Эти коллективы, нанятые префектурами, организуют гуляния, так называемые. Просто так гулять на соседней, например, улице вы не можете. Вы можете гулять только на той улице, где это организовано префектурой и где есть конкретные ответственные за это дело. Вот так просто ни с чего вдруг из куста начать танцевать, плясать и кричать лозунги вы не можете. Это запрещено. Запрещено. Просто забирают. Забирает. Это недавно возникло. Например, сейчас я скажу, например, лет 8 назад это было. Можно было увидеть скрипачей в переходах. А потом это запретили. Я сейчас не могу точно упомнить, в каком году, но это запретили. Это запретили.
Нет, потом они должны сейчас, были конечно,
получать специальные разрешения. Нет, они, да, должны, они обязаны специально согласовать место, время, согласовать с органами власти. Они не могут просто...
Нелегальные, конечно, там тоже есть. Вот я, например, вот все время встречаю одних и тех же
вот по сегодня, твоему маршруту. Вот сегодня, если сегодня ты со скрипочкой остановишься поиграть, ты должна согласовать свою точку, согласовать время и согласовать конкретно, что ты будешь делать. Согласовать. Если ты не согласованная, тебя заметут. Вот и все. Тебя заметут. Вот ровно, ровно так. Это правда. Хорошо. 7373948. Вы бы хотели, чтобы вот эти свобода уличного самовыражения осталась такой, как она, таковой, как она сегодня. Вам нравится, и вы хотели бы, чтобы после чемпионата мы по-прежнему могли петь, плясать на улицах, где нам впендюрится. Да, нам нравится свобода уличного самовыражения, и мы готовы сохранить ее после чемпионата. Мы хотели бы сохранить ее после чемпионата. 134-21-35. Нет, это следует запретить сразу, как только уедут иностранцы. Следует запретить сразу же, как только уедут иностранцы. 134-21-36. 134-21-36. Запретить сразу же, как уедут иностранцы, свободу уличного самопроявления. Оставить свободу уличного спонтанное уличное самопроявление оставить после отъезда иностранцев. 134-21-35. Запретить сразу после уезда иностранцев. 134-21-36. Мне кажется, что, ну, и понятно, что запретить ничего не надо запрещать, надо просто ввести в действие действующие законы. Сейчас эти законы как бы приостановлены. Приостановлены без официального решения, а просто прошла команда, да, не трогать, не трогать. Вот и все.
Скажем так, временно прикрывают глаза.
Временно прикрывают глаза. Посмотрю я на них, как они сфотографируются с флагами и лозунгами через месяц после чемпионата на Красной площади. Моментально окажутся за решеткой. Моментально. Для составления протокола. Уведут в секунду их. Это же очевидная вещь. Понятно. Ну, как это всегда и было. Как это всегда и было. Правильно? Значит, 7373948.
Вы сами говорите, не всегда.
На Красной площади всегда. На Красной площади всегда. Ну, Красная площадь всегда.
Даже с флагом, да, там это, я нет, приехала.
Всегда, всегда, всегда. Я курировал съемки, различные съемки, в том числе на мероприятиях, в том числе и так далее. Различные съемки, наверное, с 85-го года. Ты представляешь себе, насколько я старый. И в то же время Красная площадь не принадлежала МВД, а была сплошь КГБ. Сплошь КГБ. Поэтому надо было согласовывать с комендантом Кремля тогда. Надо было писать письмо коменданту Кремля, что мы приедем на Красной площади, нам нужно развернуть камеру, что-то снять, стендап. Нужно было писать письмо коменданту Кремля. Очень удобно было, потому что можно было с работы отпроситься в 3 часа дня. Что ты, ну, уходишь и начальнику говоришь, я пошел, Вить, я пошел. У меня начальник Витя звали. Вить, я пошел. Он говорит, что? Я говорю, везу письмо коменданту Кремля, елки. И все, в 3 часа свалил. Правильно? Очень удобно. Прям тогда было хорошо. Ни факсов, ничего же не было. Факс потом появился один в отделе капиталистических стран. Для связи с Америкой, я тебе объясню, у нас факс появился один в отделе капиталистических стран, потому что считалось, что капиталистические страны передовые. Поэтому в одном отделе поставили факс. Все, мы все ходили туда. И развивающиеся, и социалистические, все ходили туда, в капстраны. Потому что всем остальным факс был не положен. Считалось, что передовые только капиталистические страны. Америка, Англия, там и так далее. Понятно, да? Хорошо, мы останавливаем это голосование. 60-40. Оставить спонтанную уличную жизнь 60%. Уничтожить ее к чертовой матери, как только уедут иностранцы, 40%. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. А вот главный универсальный магазин, да, ГУМ, принадлежит наполовину Кусневичу, наполовину англичанам и американцам.
Что вы говорите? Я вот не знаю структуры собственности.
А вот узнаете.
Да? Нет, теперь от вас знаю. Теперь от вас знаю, вы же зря не скажете. А? Вы же правду говорите? Так что делать дальше? А? Скажите что-то мне.
С уличной свободой выражения.
Вы пропали.
Да, мне кажется, да.
Она молчит? Она молчит просто. Молчит, двигает солонку по столу, смотри. Тетенька! Ну, куда она делась? Извините, а?
Она задача. Пошла пролистывать статистику.
Наполовину, значит, сегодня, наверное. Владение. Ну, я верю всему, что говорят. Точнее, верю в тот момент, когда слышу. В тот момент. Как только слышать перестану, уже не верю. Понимаете, в чем дело? В момент, когда мне говорят, я слушаю и верю, и все сразу. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Алло, Сергей, здрасте.
Здрасте.
Сергей, мне пока, Эльвира, здрасте. Мне пока нравится все.
Да.
Первый штришок. Провожал своих буквально в субботу в Питер. Зашел на Ленинградский вокзал.
Да.
Перуанцы кричат, визжат здорово. Мне понравились полицейские.
Да, что они?
Степенные, без пуза. Нормальные парни стоят, чистенькие. Так, чистенькие. Вот это мне понравилось сразу.
Но полиция... И в таких хороших мундирах все вылизано все.
Ну, они, да. Ну, такие прикольные бедные, ребята стояли.
Бедные.
Нормально. Ну,
бедные они. Вы представляете себе... А можно я вам расскажу про их быт? Спят в казарме...
Ну, быт-то я знаю, не, ну, Сергей, слушай, у меня зять.
Ну, я вам скажу. Спят в казарме, свободного времени 6 часов между сменами. Из них 2 часа надо стирать рубаху и гладить. Я умоляю. 4 часа на сон. Все это... Ну, это ужасно. Душа нет, ничего нет. Кошмар. А? Подмышки холодные, да? Да ну нафиг. Подмышки холодной водой поплескал, что-то такое, поковырял там палец ноги, значит, какой-то ноготь на ноге что-то поковырял, вроде того, что оборвать эту самую ноготь, оборвать. Ну, что он то торчит уже сквозь носок, понимаешь? Ну вот, ну правда, а? Ты знаешь, как вот ребята стараются?
Знаю.
Может,
знаю.
Про полицию. Я хорошее
знаете,
скажу.
Хорошо, у некоторых в палатке ставят отдельные такие противодушевых.
Я хорошее про полицию хочу сказать. Хорошее. На усиление пригнали ребят. Квартир нет, жен нет, ни черта нет, казарма есть. Значит, в казарме время на отдых такое, что надо же еще за это время... Привести себя в порядок, одежду вычистить, обувь вычистить, рубашку постирать и потом дернуть хотя бы спереди, вот здесь прогладить. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Пить нельзя, радоваться всю, нельзя, вести
всю рубашку
себя прилично и строго.
Гладить только ослы, всю рубашку гладят только идиоты. А вот эти передние планки, их же надо прогладить, правильно? Передние планки. Ну, а как? Значит, надо прогладить, значит, надо иметь возможность, чтобы она высохла, паскуда, она же не сохнет. Она не сохнет. Значит, следующую рубашку, надо их иметь две, а та еще тоже волглая. Начинаешь утюгом, а желтеет слишком горячий, и передняя планка у тебя торжественно желтеет. Думаешь, здесь я галстуком прикрою, оно не получается, и надо ж спать. Слышишь, сколько-то ж надо спать. А носки одни, но они будут мокрые, но дырка от ногтя, и все.
Так
и
это кошмар.
И опять, надо выходить на смену, и опять широко улыбаться, и по-английски отвечать not very how. Помнишь этот Винни-Пух спрашивает, how do you do? Нет, это, по-моему, его Кристофер Робин спрашивает, how do you do? А Винни-Пух отвечает, not very how. Not very how. И вот, значит, надо отвечать not very how и улыбаться, и делать из себя вид, как будто ты матрешечная петрушка какая-то, и ты, они полицейские. А так вот по инстинкту хотелось бы дать им в зубы всем паскудам, но начальство не велело. Понимаешь? Поэтому надо опять улыбаться. Какой-то кошмар. Я говорю, вот такая служба. Я бы не хотел себе такой службы. Ну, тяжеловато.
Тяжеловато.
Надо сдерживать ненависть. Сдерживать ненависть.
Можно.
Ненависть к иностранцам сдерживать надо. Ненависть. Ты же понимаешь, они все натовцы. Натовцы или поднатовские шестерки. Что ты будешь? Так бы и срезал бы его в зубы бы. На, иди сюда. Но нет, надо приветливость. Россия приветливая страна, чтобы вы сдохли. Да-да-да-да-да. Ага, у нас ракеты, они практически неограниченной дальность у них. Ага. Нет, здравствуйте, да здравствуйте. Ага. Welcome, welcome to Russia. Все так,
понимаешь? В голове характеристики всяких там...
Welcome, да, welcome. Вот так вот, если взять вот ваш этот Боднин, бомбардировщик, послать вот это. Что там у вас, какой город вы сказали? Айрес, что там Айрес, куда, зачем? Ага, сейчас мы вам пошлем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Сергей.
Здравствуйте.
А у меня такой вопрос. Почему вы думаете, что у нас запрещена уличная активность такая спонтанная?
Я видел, как забирали скрипача на Никольской позапрошлым летом. Это было запрещено. Я задавал вопрос об этом властям и получил ответ, что нужно подобную деятельность согласовывать. Она запрещена, да. Да.
Слушайте, знаете, да. Вот у меня друзья при мне организовывали фаер-шоу чуть ли не перед город-администрацией, но в Подмосковье.
Да.
И в Москве часто такое же делают.
Да.
Да и сам я часто в каких-то таких спонтанных вещах, ну, не то что флешмобах, а Ну, чуть ли не дискотеку на улицу устраивали.
Да.
И проблем не было, но иногда, да, подходили дядечки,
да.
спрашивали, ребята, а что такое? Мы, ну, отдыхаем, молодые, веселые, присоединяйтесь к нам.
Я узнавал.
Посмотришь?
Да. Я узнавал у властей.
Проблем не было.
Я узнавал у властей. Подобная деятельность должна быть согласована. Несогласованная деятельность пресекается. Значит, вы быстро все делали. Вот ваш флешмоб. Раз-два и побежали, и все. Это можно.
Ну, не знаю, как вы на Никольской той же самой мы гуляли как-то и нормально.
Я понял.
Никто ничего не сказал.
Я понял. Хорошо, значит, вы успели. Значит, вы успели. Но подобная деятельность в России должна быть согласована. Я знаю,
многие
я задавал напоминают официальный
этого
вопрос,
который поднял полицейского в метро.
Да, я знаю, что подобная деятельность должна быть согласована. Я узнал об этом от властей. Она согласовывается, отдельно согласовывается, регламентируется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Вы знаете, делается большое исключение для уличного спорта.
Да.
Я, в принципе, уже такой немолодой человек, мне 39 лет.
Так.
Я в мае месяце мог себе абсолютно спокойно, не только я, там, в общем-то, вокруг было много молодых ребят, покататься на площади Белорусского вокзала на доске,
так.
попрыгать на аллее на ступеньках и на доске доехать до Кремля по Тверской. Никаких замечаний.
Нет, это можно. И на самокате, и на велосипеде.
На
у нас и на роликах. У нас тротуары официально отданы под это дело. Это правда. Это правда.
Ну, а вообще Москва, конечно, становится таким маскарадным городом. И опять же, в период там новогодних праздников, в период зимы, в принципе, там катков открывается куча, в том числе на Красной площади.
Да.
И ярмарка там, и люди там подвыпившие веселятся. Ну, не знаю, не могу сказать, вот прям.
Это организованное мероприятие. Это организованное мероприятие. На Красной площади то, что будет. Это организованное мероприятие. Да, спасибо, спасибо. Новости. Все останутся, а я умру в телеграм-канал. Согласно выпущенной вчера МКБ-11, трансгендерность больше не считается заболеванием. Трансгендерность, это когда переходит из одного пола в другой, да?
Трансгендер. Я думала, да.
Трансгендер, то есть человек переходит из одного пола в другой. Это больше не заболевание, а это, ну, не знаю, а что это тогда? В смысле, а что это? Ну, в смысле, это прикольно или что? То есть тогда они пусть придумают. Не заболевание, а что? Согласно МКБ, все категории, имеющие отношение 11 к трансгендерности, были убраны из раздела «Психические расстройства», «Расстройства поведения» и передвинуты в раздел «О сексуальном здоровье». Из классификации также исчез диагноз F640 транссексуализм. Основанием для этого стали свидетельства того, что это состояние не психическое расстройство, а подобная классификация, которая существовала прежде, вызывает стигматизацию трансгендерных людей. То есть она их ранит. Больно, становится больно. Да? Она их ранит.
Конечно.
В этом проблема. Хорошо. Я не знаю, ты же...
Мало того, что твой пол не совпадает
видала,
с регистрированным.
Ты видала трансгендера или нет? Ты видала или нет? Говорят, кто в Таиланд летает, они вот там много. Я...
Знаете как?
Я видал в Бразилии.
А в итоге я видел на Филиппинах.
Видал,
но они не могут себе позволить сделать операцию. Это, чаще всего это очень дорого. И они такие, ну, внешние, да?
Да.
Вот,
да.
Принимают другой пол. И была очень красивая девушка. Очень красивая, с длинными ногами, с тонкими запястьями.
Где?
На Филиппинах.
Так?
У нее были такие шикарные волосы.
И что темные, значит? Что значит? Теперь дальше что? А когда она стала трансгендером, она прежде была юношей?
Нет, она была юношей, да.
Она была юношей.
Вот, но в тот момент, когда мы к ней подошли...
Она уже была девушкой.
Она была девушкой.
А потом, когда вы отошли, стала юношей.
Нет, просто мне сказали, что вот... Не обольщайся, мол.
Почему не обольщайся? Почему не обольщайся?
Ну, в плане того, что...
Не способна полюбить трансгендера?
Нет.
Так,
не удивляйся.
А, не обольщайся. Не обольщайся.
Да. Ну что, я воспринимаю ее идентичность со своим полом, а она все-таки не моего пола.
Хорошо, ты наговорила уже, наговорила. То есть не обольщайся, глагол не обольщайся, обольщаться. Обольщаться. Это temptation, да? Tentacion. Не обольщайся. Имелось в виду, что ты хотела обольститься ее девическими качествами.
Конечно, безусловно. Я вообще считаю, что девушки, они прекрасные, надо ими любоваться.
А когда узнала, что она юноша, отшатнулась?
Не то, чтобы я отшатнулась, я просто стала смотреть на это с другой стороны, и мне показалось, ее женственность мне показалась чересчур.
Чрезмерной?
Да. Ну, то есть она девушка лучше, чем я.
Девушка больше, чем девушка.
Ну да.
Да.
Скажем так, я неотесанная, взлохмаченная и потная стояла там рядом с этими жареными сосисками, а она была вся такая изящная, прекрасная, тонкая и вообще невероятная.
Это требует потом поработать, нужно у нас. Хорошо, да, этот самый. Тебе надо побеседовать со специалистом. Тебе надо побеседовать со специалистом.
Да нет, ну что, я просто считаю, что могу себе позволить быть такой.
Александр, наш слушатель Александр, прислал мне сейчас фотографию прекрасной девушки, которая стоит в тамбуре электрички, едет на службу, надо полагать, едет в Москву, дама полицейская, курсантка, действительно очень привлекательная, и вот уж кого реально жаль женщин полицейских, у которых тоже смены вот эти бесконечные, мало отдыха, и они, ну, действительно нет возможности отдохнуть, насколько я понимаю, их загоняют. Слушайте, а может быть кто-то сейчас отдыхает и может нам позвонить, какой режим у полиции? 7373948, позвоните, если вы в полиции или у вас родственники в полиции, какой у них сейчас режим? Вот я предполагаю, что там чуть ли не 18 через 6. Или там, сказать, там, не знаю, 16 через 6. Как-то должно идти очень жестко. Очень-очень сложный график наверняка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте. Я, честное слово, хотел вам про Филиппины.
Спасибо. 7373948. 7373948. Кто из полиции, позвоните, пожалуйста. Или у вас родственники в полиции. Скажите мне, какой сейчас график? Я думаю, что какой-то совсем бесчеловечный. Алло, здравствуйте.
Алло, Сережа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ваши коллеги.
Вы из полиции?
Нет.
Спасибо. 7373948. Вы из полиции? Позвоните, пожалуйста. Вы из полиции или ваши родственники из полиции? Меня интересует, какой у вас сейчас график. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня жена полицейский.
Вот. Да.
И на самом деле я вам могу сказать, что это не очень радостно.
Ну, сколько вот они работают? Вот когда у них, какие у них
перерывы? Она у меня сейчас в декрете, работаю сутками.
Сутками.
То есть, мало того, что нужно было ее заменить там в 8,
да,
а меняли, ну, получалось так, что она уезжала с работы в 11:30.
А вот сейчас именно на чемпионате, вы не знаете, какой у ребят график?
Ну, вот, к сожалению, на чемпионате нет.
Я думаю, что еще жестче, еще хуже. Наверняка. Я серьезно говорю. Я думаю, что усиление, все это должно быть абсолютно адское. Условия должны быть адские, мне кажется. Мне кажется, что отдыха почти не... Ну, я думаю, что они не досыпают и отдыхают помалу. Алло, здравствуйте.
20 рабочих часов, 8 отсыпных, опять 20 рабочих.
Ну вот, а за 8-то вы должны и подготовить форму, и так далее, так далее. Правильно? На это же уходит сколько? Дорога
и,
еще?
Да, и покушать, и все на свете.
Значит, сколько на сон? 5-6?
Ну, 5 часов.
5 часов и по новой 20. Ну, это же ад.
И по новой 20.
А это потом соображать уже будешь туго, правильно?
А потом сутки выходной, и опять все заново.
Я умоляю, боже милостивый. Вот это надо выжить в таких условиях, ты знаешь? 20.
Да.
Ну, 8. Я знаю очень хорошо эти 8. Это неправда, что 8. Ты знаешь, когда 8 у тебя отсыпных? Ну что, полчаса на дорогу, если тебя автобусом централизованно везут. Полчаса на работу.
Слушайте, в Москве час. Меньше
часа
не уходит.
Я тебя умоляю, даже если с мигалками. Хорошо, 45-45, значит, полтора часа на дорогу, значит, поесть. Ну, по-любому, полчаса надо быстро похавать. Потом, когда встал, опять же надо что-то перекусить, правильно? Закинь час на еду, полтора, два с половиной. Два с половиной выкинь, остается 5,5. И еще раз я говорю, ну, это беда, это же надо постираться и что-то такое, понимаешь? Постираться и где-то, ну, спеть все. И, значит, на сон остается ерунда. И по новой 20.
Алло, здравствуйте. Ну, здрасте. У меня... Доброе утро.
Да, здрасте.
Ну, у меня дочь в Росгвардии.
Да.
Ну, изменилось, конечно. Там как получается? Двое суток... две ночи, два дня. Потом... Две ночи, два дня.
Да.
Потом сутки отдыхаешь. Ну, ей простительно, ей прощают. Она, потому что мать-одиночка, у нее послабление.
Ага.
А ребята выходят действительно на сутки целиком выходят. На сутки целиком выходят, там 20, бывает даже там полные сутки. Потом, ну, правильно, как сказали, там 8 часов на сон.
Ну да. Из которых сна 5 часов от сил.
Ну да, ну покушать надо. Ну кушают они там, ладно, на работе. Там, кстати, не кормят ничего тоже, там не кормят.
Не дают, паёк не дают?
Нет, не дают.
То есть, либо с собой бутеры тащишь, либо там где-то что-то.
Ну, либо по своим кафешкам.
Которые... Я понимаю. Спасибо. 7373948. Вот вам режим полиции. Я убежден, что на них сейчас, что у них сейчас это самое, из них высосут всю кровь. Алло, здравствуйте.
Ну да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. То, что сейчас у них опять очередное усиление, там они работают через ремень, это понятно.
Да.
Но это
да,
сложность работы. Вот я уходил на пенсию, да, начальник криминальной милиции. Я начинал работать в 8 утра, заканчивал в 10 вечера, каждый день.
Да.
При этом суббота или воскресенье ответственное от руководства, значит, по конторе был разрешен был только либо начальник, либо его заместитель.
И все.
То есть в месяц у меня было, ну, два выходных с работой с 8 до 8, если не исключить еще каких-нибудь там вихри, операция «Арсенал». Операция «Арсенал», значит, сутки я ответственный. Утром я еду докладываться, ну и далее по тексту. А вот то, что сейчас творится, вот я сейчас приезжал, тоже, ребят, просто дежурный, суточный дежурный. Он сидит, то есть он должен через сутки смениться. Я приехал к нему на работу, ну, случайно, думал, застану время, я приехал в час. Я думал, он работает, а он суток сменяется, он еще там. Я говорю, ты что делаешь-то? А мы вот так теперь сменяемся. То есть 8 часов рабочий день закончился. Мы идем, докладываем, что было за день.
Да.
Вся дежурная смена, все оперы, следователь, все.
Да.
И в лучшем случае, если мы в час дня заканчиваем вот это...
То есть они еще должны описать, написать докладные записки и так далее.
Да, это за счастье. То есть у них полутора суток.
Слушай, ну я бы не выдержал. Вот я бы помер. Я вам честно говорю, товарищ майор. Я бы помер.
Ну, вот, а мы работаем.
А я нет. Я бы не смог. Я бы лег где-то в угол и заснул бы. И у меня, я абсолютно чувствительный. Мне, ну, организмы же разные, да? Организмы разные. Я и на Новый год ложусь рано, и я не могу без сна. Если когда-нибудь начнешь меня пытать, например, будешь... Ну, например, начнется тоталитарное общество какое-нибудь, ГЛАД какой-нибудь из рассказа «Служанок», и меня будут пытать... то ты меня пытай бессонницей. Это самое на меня страшное впечатление, абсолютно. Я начинаю тупить, я начинаю спать стоя, как скотина. Я сплю стоя, правда, я тебе говорю. Я сейчас не шучу.
Слушайте, ну как же вас тогда пытать, если вы будете все время засыпать,
я и ничего сказать стоя, не сможете? Я сплю стоя, все, как осел. Стою и сплю, и все. Ты мне говоришь, как тебя зовут? Я говорю, а так точно. Все. Ты говоришь, какой сейчас год? Я говорю, никак нет, никак нет. Все. То есть я не понимаю даже человеческую речь. Я засыпаю, и все, начисто. А им еще после смены, после суток, писать докладные, писать то, писать это до часу дня. Я вообще не понимаю, как
ну,
они...
Ну, вот это бюрократия.
Ну, это бюрократия, это служба.
Бумажные
это
войска.
Служба. Да, алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
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 У меня одноклассник работает водителем на Петровске.
Да.
Он там всю жизнь проработал водителем, ушел на пенсию и до сих пор работает.
Да, да, да.
Он мне сказал, Сережа, не звони мне до конца чемпионата мира... Я работаю как молодой. Мне сказали, ты опять милиционер. Все, забудь, что ты милиционер. Работаем сутками.
Сутками. Сутками. Да. Я так и знаю. А усиление на них перебросили, но это же детвора. Это же их же надо за руку
им
водить.
Им добавили двух человек в отдел, но...
Это все ерунда.
Добавилось немерено.
Да, 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 да. Слушайте, значит, ну все, сейчас, вот пишет нам Александр, только что по вагону пошел патруль. Два младших лейтенанта в темной форме и старлей в белой рубахе, прям как вы рассказывали. Да, я вижу их насквозь. Они и абсолютно истощенная нервная система должна быть уже сейчас. А пахать еще, будь здоров, еще несколько недель, понимаете? А нервная система, как он ее восстановит и восстановит ли вообще, непонятно, понятно? Я бы не смог. Просто,
ну, некоторые нам слушатели говорят, зато им заплатят.
Ничего, там, сколько им заплатят? Сколько им заплатят? 25 тысяч премию. Да, здрасте.
Сергей, ну они же не за сало работают, а за идею.
Только кажется. Я скажу? Я вам честно скажу. Ну, давайте так. Как вас звать?
Вася.
Меня знаете, извините, можно прямо так, Вась? Можно? А я Сережа тогда?
Конечно.
Да? Слушайте, значит, нет, я вам честно скажу. Что такое в современной России полиция, силовики и армия? Что это такое? Для меня, вот я вам честно скажу. Это главный социальный лифт. Все остальное, значит, все экономические, сколько-нибудь хлебные места захвачены чьими-то сынками. Захвачены чьими-то кланами, понимаете? Без взятки, без знакомства, без лапы. Ни хрена вообще никуда не пролезть. Вообще никуда. Значит, единственный выбор для молодого парня или девчонки из бедной семьи, у которой нет отца, допустим, а мать, ну, что там где-то перебивается, это идти в силовики. Единственный выход. И в силовиках расти. В армии, в полиции где-то. И уже его сын сможет пойти по гражданке на хорошее место. Это социальный лифт. Поэтому ребята рвутся, служат. Ребята рвутся, служат. Чтобы пробиться и уже их своих детей куда-то пустить в приличное место. Понимаете? Вот вам вся идея. Вы говорите, они служат за идею. Они служат за детей. Ну да, да, Вася, послушайте меня. В современной России социальных лифтов, скажем так, мало. Я не скажу, что их нет. Наверное, есть. Можно, как помните анекдот про Марию Ивановну, стать валютной проституткой. Есть, есть какие-то социальные лифты. Есть какие-то. Но их мало. Понимаешь, да?
Угу.
Для бедных детей, за которых некому заступиться, которым некому позвонить, подъехать к директору, значит, и так далее. Для бедных детей. Единственный способ пробиться – это армия, полиция, ГБУшка, не ГБУшка, и то уже сейчас нет. ГБУшка вон на геликах эти самые выпускные вечера. Не годится. Это армия и полиция. Вот, вот где пробьется, может, мальчишка из семьи, где нет, папа не пойдет заступаться. Понимаешь?
Александр Фельдман нам еще пишет МЧС.
МЧС, да, ребята, в том-то и дело, что эти пацаны, значит, при том, при всем, эти пацаны, они служат не так за идею, как за право пробиться в жизни. Потому что никакого другого способа пробиться в жизни нет. Будешь комбайнером весь в солярке. Если ты не пойдешь в армию или в полицию, будешь всю свою жизнь комбайнером.
Работающим, но нищим.
Работающим, но нищим. Да. Полюбила, как там было, полюбила комбайнера. Один раз ему дала, была частушка какая-то превосходная, но я забыл, да.
Значит, я знаю только это, мой миллионный тракторист, ну а я доярочка, он в мазуте, я в навозе, сладкая моя парочка.
Сладкая моя парочка. Вот это прекрасно. Поэтому вы их пожалеете, пожалуйста. Эти пацаны, эти девчонки хотят пробиться из нищеты. Хотят, чтобы их дети смогли работать по гражданке. Не пошли бы ни в армию, ни в полицию. Понимаете, их заветная мечта, чтобы их дети не пошли ни туда, ни сюда. Чтобы они были умные, воспитанные, образованные, и чтобы им не пришлось тянуть лямку. Вот их главная мечта, мне кажется. Ну, может, я ошибаюсь? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вы знаете, есть еще один способ. Надо просто быть волевым человеком, в науке пробиться. У меня есть родственники, которые очень успешно пробились, учились в наших институтах, теперь работают в Штатах, во Франции.
Ну, давайте скажем, что такое один на тысячу. Вы понимаете? Ну, извините, как мне обращаться к вам?
Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, вы говорите, наверное, о детях, которые жили при хорошей библиотеке, при образованных родителях, понимаете?
А они ведь шли в Бауманский институт, и сейчас можно поступить в Бауманский, в авиационный, в МИИ.
Один из тысяч.
Где принимают это бесплатно, но нужно учиться и да. быть способным человеком.
Это правда. Это правда.
И волевым.
Но до этого
конечно,
надо...
Если у нас
но до этого надо еще в школе.
Газет, и там полно бездельников сидящих, то тогда, да. конечно, нужно
пробивать. Но я вам хочу, извините, но еще в школе тогда надо показывать хорошие данные и так далее, и так далее.
Да, понимаете, надо да? любить математику, физику.
Совершенно верно, вот. Совершенно верно. Но это правда. Но есть же дети, которые совсем из захолустья. Вот а я им только в силовики. Только в силу. Ну,
к сожалению, сейчас, да, общежитий стало мало.
Да,
стало все этим плохо.
Не пробиться. Спасибо вам огромное, спасибо. Я убежден, что он прав, но это другие дети. Это дети, у которых полки книжные забиты литературой.
Он прав, но даже для совсем деревенского есть такая возможность. Единственное только, что все-таки должен быть большой талант. Но это не просто так. Не может у тебя...
Тысячу,
ты можешь учить
один на
математику
тысяч.
И быть к ней неспособным.
Один на десять
да.
тысяч.
И, да. А все остальные...
А все остальные,
в
погоны и пошел, конечно.
У него должен быть выбор,
смотрю,
не только армия.
Я смотрю на полицейских и на армейцев. Ребята, с огромными, гигантскими, катящимися из глаз слезами. И я им желаю всем огромного успеха в жизни. И я понимаю, что их заветная мечта, главная их мечта, чтобы их детям не пришлось то же самое делать, что они делают. Чтобы их дети... как раз стали учеными, еще чем, понятно, да? Их дети стали частью той жизни, которую они из-под лобья наблюдают через свои фуражки. Вот их главная мечта, чтобы дети не повторили их судьбы. Вот, я мечтаю успеха, ребята, служите, служите, а дети ваши, может быть, будут посвободнее чуть-чуть. похоже на солдатских детей в петровские времена. Да? Да? Да. Именно. Слушайте, в СИЗО поместили четырех иностранцев. Нас поймали все-таки. Представители, ну, это они там, один, правда, украл там 8 тысяч долларов и так далее. Он говорит, я когда брал чужую сумочку, я не знал, что там так много денег. Он так с изумлением говорит. Я, говорит, я не знал. Я украл чужую сумочку, но я же, говорит, не знал, что там 8 тысяч.
Я не ожидал, что в Москве такие богатые люди.
Нет, с обидой, говорит. Ну, украл. Да, украл. Но я же не знал, что там 8 тысяч долларов. Ему вменяют сейчас уже какую-то другую статью. А он говорит, так я-то надеялся, что там долларов 200. Ну, как же так, говорит, меня подставили.
Какая главное жизненное правило. Подлость. Никогда не терять чувство собственного достоинства.
Да. Очень интересно. Значит, это телеканал «Дождь» со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию. Трое граждан Мексики и один иранец. Он вернул, когда его задержали, он вернул эти 8 тысяч долларов, сказал, что я оскорблен до глубины души, что люди так много с собой носят. Ну вот. Да, и задержаны двое его друзей, которые вообще никакого отношения. Он говорит, освободите моих друзей. Они не имеют отношения и так далее. Иранец его подозревает в краже $1000. Сам он утверждает, что деньги не брал, а его оговорил болельщик из Бразилии. Все, там уже консулы и все, что хочешь.
Там уже война идет.
Да. Значит, сегодня московский другого. Комсомолец пишет о том, как они потрясены тем, что душ один раз в неделю. Они потрясены до глубины души.
Кто?
Иностранцы. Их же посадили, и им объяснили, что душ будет Ева Меркачева, которая ходит по тюрьмам. Знаешь Еву? Значит, она пишет, персонал СИЗО в замешательстве. Многие даже не говорят на английском. Значит, чего требуют арестанты? Они требуют бутилированной воды, ну, воды из бутылок. Из этих, ну, 19...
Это роскоши захотели?
Нет, ну, хотят просто питьевую воду просто. Привычной еды и ежедневный душ. Ну, хотя бы один раз в день. Не надо два раза. Они говорят, хорошо, два раза, черт с вами, ну, хотя бы один раз. Вот, значит, 54-летний мексиканец вот этот. Он сознался, что украл. Все, деньги закончились у меня. Я решил украсть, но я не знал, что... Я хотел совсем чуть-чуть. Оказалось, что там 8 тысяч. Это ужасно. Вот, значит, и они требуют... Он играет там в шахматы, всех выигрывает и все такое. И они требуют душ в ежедневный. Но поскольку в русских тюрьмах ежедневный душ считается избыточной гедонизмом каким-то, я бы сказал даже.
Так и есть. Да? У нас тут холодно, надо наращивать защитный слой.
Гедонизм какой-то. Похабный даже, я бы сказал. Как-то мыться, для чего?
И потом, зачем вы говорите о тюрьмах? У нас и в деревнях считают душ каждый день избыточным. Нет, ну как, ведро взял... Вот это вот на себя летом вылил после огорода, и все.
И все.
Да, достаточно.
Нет, еще в России не в некоторых местах, я не знаю, может быть, это только в некоторых местах, моют отдельно впадины, вот подмышки и другие впадинки. Моют отдельно. То есть отдельно помыли.
Потому что баня по субботам.
Баня по субботам, конечно. Это очень весело. И иностранцы в этом смысле потрясены. Вот здесь мы не доработали. Вот здесь мы никак не доработали. Ну, хорошо, это смешно, согласитесь. Ладно, я хотел сказать про... Вот болельщики из Уругвая, еще есть смешная новость. Болельщики из Уругвая пожаловались на несоответствие номеров в отеле Екатеринбурга. И показаны фотографии, которые выложили болельщики из Уругвая.
Эдакое ожидание реальности.
Да, это, конечно, обкомовская гостиница, построена в 70-е, вся плитка обколотая, какой-то кошмар. Настоящий
в полу,
ад.
Под ванной.
Нет, дырка в полу — это модная штука, ты не знаешь.
ДВПшная штучка, которая вся, значит, перемазана.
Ты против дырки в полу?
Да.
Дырка в полу — это крутейшая вещь.
Да вы что?
Ты можешь, конечно, выливать на себя ведро воды прямо стоя на полу, потому что это сток.
Да, дырка в полу — это крутейшая вещь. Но это случайная вещь. Дырка в полу.
Это просто дырка в полу.
Она не должна была быть там.
А, это просто дырка в полу. Просто в некоторых странах...
Там даже не подразумевается душ, это ванная.
В некоторых странах существует дырка в полу, которая и есть сток. То есть ты принимаешь душ, например, стоя у стены, но еще ты можешь также вылить стакан воды себе на голову, где хочешь просто. А дырка в полу — это тоже сток.
Так, да, но она оформлена специально.
Она оформлена. А здесь просто дырка.
Просто дырка. Какой-то бетон из нее
торчит. Туда залезают крысы. Они платят по 20 тысяч рублей. Значит, не важно. И они...
По 20 тысяч рублей?
Сейчас. За двое суток, да. Ну, не важно.
По 10 тысяч в сутки, ну, вот
да,
за это.
Ну да, за дырки, да, за дырки в полу какие-то ужасные. Это где-где-где? Это Екатеринбург, товарищи, Екатеринбург. Потому что я не удивлен, я не удивлен. Я в Москве, думаю, такого не бывает. Но проезжай 15 метров от МКАДа, уже начинается Россия. Пожалуйста, вот такое везде встретишь, конечно. Но это самое, движение.
Подъем.
В движении. Сейчас посмотрим. Я восхищен. Хорошо. Значит, дырка в полу. А я просто жил в некоторых странах, где дырка в полу обычно заменяет сток душа просто.
Нам пишут, что 20 тысяч это на четверых.
Хорошо, ну, уточните, ладно, уточните. Тогда, поезжайте, тогда туда адвокатом, поезжайте туда адвокатом. Сейчас, секундочку, у меня Яндекс, как вы знаете, ненавидит компьютерную связь, и поэтому он у меня грузится.
Так, ну, давайте я вам открою.
Давай, открой, она откроет.
Вот, 4 блистательных балла.
Если вы работаете в Safari на MacBook Pro, последним, самым лучшим, который существует, то Яндекс грузится. И вот он до сих пор грузится. Грузится, 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 грузится. Не может загрузиться. Ненавидит, ненавидит MacBook Pro и вообще хорошую технику. Ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. А ножки нет, некого ругать. А вот начал грузиться Яндекс. Что там? 4 балла. 4 балла и трудности. Это что? Вот это что за хрень, не знаешь? Это что? А, это Комсомольский проспект. Фрунзенская набережная. Она, но это из-за Лужников. Так и должно быть. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
и
программы.
И Сергей Доренко.
В России утро. Стало меньше людей. У меня 10, надо писать деньги, между прочим. Никого же не интересует. Деньги, товарищи, ну что? Вчера вообще весь день качалась вокруг 1.16, главная пара. Прям даже пробивала, она потом уходила уже к вечеру на 1.1597. Но никак, никак не могла, и все. Сейчас, курсоруб у меня не грузится. Курсоруб не грузится, не растет кокос, товарищи. Что творится? У тебя есть курсоруб, нет?
Сейчас мы откроем.
Курсоруб.ком. Курсоруб.ком. Я не знаю, почему. Не знаю, может быть, это самое, охотятся опять за телеграммом.
Да, вполне возможно.
Вот, да, значит, 64.14, обратите внимание, вчера-то мы его видели на 63, значит, сколько там, 40 было, не помню. 64.14, рубль продолжает падать, 64.15, рубль слабеет и слабеет и слабеет.
Что ж ты рублик-то?
Что, рублик подводит, нас? Паскуда. Ну, в хорошем смысле мы его любим, знаете, на самом деле. Ну вот, значит, ну, я к чему говорю сейчас? К тому, что на отпуск надо покупать эти самые... евро, гешпанские, а значит, а рублик слабеет, но не западня, причем нефть подорожала со вчерашнего, вчера 73 было, а сейчас 74.56, пожалуйста. И тем не менее, 1.1577, вот она. Я говорил, а Европа заснет, Америка начнет действовать и пойдет все. Хотя, не знаю. Сейчас дорожает, короче, доллар, чтобы вы понимали просто. Дорожает доллар, потому что сегодня в 5 утра, кстати, еще было на 1.16. 1.16 что-то с чем-то было, сейчас не помню. 1.16.20 где-то. И сейчас уже 1.1577. Доллар резко подорожал вот за утро, вот за эти часы. Хорошо, а что там с этим? Дай я посмотрю.
Битком.
С битком, любимым. Да. Ну так, он такой нелюбимый. Мы 6600 89.
Ну, раньше за ним было интересно наблюдать.
Ну, когда он был 20 тысяч, конечно.
Да, когда
он был
20 тысяч. Хотелось этого.
Ну, не знаю. А хорошо. Нет, ну так как-то. Слушай, хорошо. Хабаровский край. Хочешь? Нет, про неврастенников я хотел. В России стало меньше людей с невротическими расстройствами. Обрати внимание, истерички повымирали. А, тетки, вы же истерички?
Ну, нет.
Да.
Нет.
Да.
Нет, это вы, мужчины.
Я умоляю. Мужчина?
Мы, женщины.
Мужчина, важно посмотреть на мужчину.
Мы только мужчина... в определенные дни, там, под действием гормонов мужчина... как-то свои эмоции выражаем. А вы все время злые.
Мужчины, психотипы.
Вы все время халки.
Нет. Мужчина,
да?
Нет.
Вы всегда готовы к спонтанной агрессии, к спонтанному
мужчины?
Преступлению закона, как вы говорите.
Вам только кажется. Мы готовы преступить закон, но не в этом. Мы готовы, на какие-то, мы готовы на какие-то непотные преступления, на какие-то такие, ну, что-нибудь такое. Нет, послушай меня. Мужчина, психотип мужчин делится на ряд разновидностей. Мужчина есть мешок с картошкой. Например, мужчина, мешок с картошкой. Никакой такой невротической деятельности от него ты не видишь. Есть мужчина пивной бачок, пожалуйста. Есть мужчина северная скала, высящаяся в ледовитом океане. Это я, это я, это я. Вот мужчина, мужчина скала, гранитная скала, лишенная начатой эмоций, высящаяся в ледовитом океане где-то на новой земле. Это я, пожалуйста.
Скучно вам без эмоций.
Да. Нет, конечно, мы абсолютно лишены полностью. Значит, мы... Вот это психотипы мужчин. Мужчины не способны на какие-то агрессивные поведения и так далее. Они могут родину предать, но что-то непыльное. А женщина, вот это другое дело. Вот это другое дело. Постоянно взвинченные невротички. Вот теперь послушай про вас. В России стало меньше людей с невротическими расстройствами. Меньше. За последние 5 лет их доля... Доля где? Что? В чем? Доля... Сократилось на 17%.
Доля людей доля. С невротическими расстройствами.
Нет, доля, значит, в чем? Доля в чем?
Ну, в обществе.
В чем? В обществе?
Да.
На 17% стало меньше?
Да.
То-то мы их видим постоянно. По данным телеканала РТ, Russia Today, в 2012 году невротичек было 333 невротички на 100 тысяч нормальных людей, а сейчас 277 невротичек. Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк заявлял, что самая распространенная причина нетрудоспособности населения – депрессивные состояния. Все девки, про девок все. Депрессивные состояния. Читай вот это, читай.
Да, у нас депрессивные состояния, между прочим, вот так вот да. За 2 недели, как насморк, хоп, и прошел.
Ну?
А у вас нет. А вы там все время грузитесь. Если это не отношение с девушкой, то Гурген. Это будет работа.
Гурген
Если
знает,
это
Гурген
не работа,
знает.
То это самоопределение.
Гурген знает. Гурген, ну что, что вы скажете? Невротически сплошь женщины?
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Видите ли, невротики, как таковые, их не стало меньше. Дело в том, что они приобретают цвет и, может быть, формируют цвет того эгрегора, в котором мы с вами живем. Под эгрегором я имею в виду энергетический сгусток и некая консеквенция, некое взаимодействие факторов.
Да. И, вы не могли бы подойти к окну или к чему бы то ни было, где у вас есть дырочка такая, через которую проникают волны? Вы йогин? Он специально вам вытянулся в окно. Но нет. Гурген, не получается.
Но космос не,
получается. Не
пришел.
Нет. Он должен был прийти, но не пришел.
Нам нужна ладно. Лариса, мне кажется.
Лариса, конечно.
Лариса,
психушек стало меньше,
говорит,
а не психов стало. Про волны не понял, говорит 46-й. О, волны, имеется в виду волны. Волны вот эти вот. GSM. Вот эти GSM. А? У мужчин перманентная просто депрессия. Даренко спокойный.
Вот я это и говорю.
Пожалуйста, вот про меня, пожалуйста. Даренко спокойный, как удав, не подвержен нервным расстройствам вообще, говорит Мих. Мих, вы меня знаете. Вот видите, можно я скажу, я как ледокол Ленин. Я похож на ледокол Ленин. Величавый, спокойный, внеэмоциональный, крошащий льды. Вот такой. Да-да-да. Хорошо. Но я не понял, говорит 46-й.
46-й пишет, не я не понял.
Не я не понял, а он не понял. Режим с ума от нефти сходит, чего-то решил рублями завалить, себе валюты прикопить. Пишет нам Авилов Виталий в «Говорит МСК» Твиттере. Ребята, у нас еще есть Твиттер. Вы знаете, что у нас есть Твиттер? Вот Гурген пытается, я не знаю, он вышел, переехал на другую станцию метро и там получше. Алло, Гурген.
Сергей, да, я вещаю из гор, вернее, совершен гор в данном случае. Я хотел сказать, что неврозиков меньше не стало. Просто они сами собой уже начинают диктовать вариант нормы. И их необыкновенно...
Норма сползает.
Видите ли, и мужчин, и женщин в достаточной степени. Но мужчины, кстати говоря, действительно создают вот эту атмосферу, в которой мы живем. Дело в том, что мы сегодня говорили о спонтанном самопроявлении на улицах. Да?
Да.
Вот это тоже крайне не крайне, скажем так, обеспечивает силовиков смотреть на проявляющего себя на улице, как на человека под воздействием или алкоголя, или наркотика.
Да, да.
Это действительно так. Скажите,
хорошо. Но, а невротическая норма, когда она сползает теперь, и мы становимся все более невротиками и менее перестаем, то есть перестаем в сущности это замечать. И все-таки сравните, пожалуйста, женщин и мужчин. Мне кажется, вот здесь я начал этот выпад антиженский, я бы сказал. Я начал выпад, но я не сумел закончить. Меня сбили, как птицу в лед, Эльвирины смешки. Пожалуйста, я вас прошу.
Ну, Эльвира, в общем, построила права в своей реакции, но что касается мужчин, то эпидемиология заболевания такими вещами, как, например, депрессия, действительно, депрессия как выражение невроза, как следствие его и кумулирование различных факторов, да,
да,
для создания этого большого уже психоза, скажем так. То есть, что мы имеем? Мужчина все больше и больше, почему я говорю о эпидемиологических факторах, обращается к различным гуру, которые себя провозглашают или таковыми являются в области нормализации этой жизни, аккомодация. Ну, Сергей, знаете, мне это напоминает детский стишок. Если нас трубой ударить, вы, конечно, вскрикнете. Раз ударить, два ударить, а потом привыкнете. Вы понимаете? То есть то, что раньше доставляло и дезабилитировало обычного мужчину, в наше время уже не рассматривается как доминирующий фактор в том, что именно повергает мужчину.
Мне кажется, если позволите, такое жизненное наблюдение, нас ввергают то в восторг, то в депрессию состояние окружающих нас женщин. Таким образом, мы становимся заложниками их гормональной жизни.
Великолепно. Я, кстати, не могу с вами не согласиться.
Абсолютно,
потому, что
абсолютно.
Женщина,
они веселые, мы веселые. Они, у них ПМС, у нас ПМС за компанию. Понимаете, очень? Естественно.
За компанию, да, великолепно.
Да, и все. Если, потому что мы просто отражаем этот мир. Мы блистательные, величественные ледоколы, но мы отражаем этот мир и окружающих нас женщин. Естественно, когда они психушки, мы психушки, ну и так далее.
Сергей, а вы не думали, что мы, женщины, психушки, потому что нас мало любят? Все зависит от вас, от мужчин. Вот вы нам уделяете много внимания, много даете любви, как тепла, радости, и мы сразу так оттаиваем. Или вовремя отходите, например, когда конфликт, вовремя отходите от него.
Как правило, эта фраза хороша, но она исключает... Можем мы будем откровенны и взрослы? Эта фраза, которую ты сейчас сказала, абсолютно точна, если исключить сексуальные отношения. Вот когда я сказал, мало любите. Понимаешь? Вот если исключить сексуальные отношения, то ты права. То ты права. Может быть, душевное тепло или вот это что-то. Но
ну,
если
да,
дополнить,
я,
но
общем,
если дополнить.
Не имею в виду.
Нет, а если дополнить сексуальными отношениями, то вы как раз наоборот перелюбленные слишком даже. И мне кажется, что именно
ой,
это...
да ладно, это все
именно
симуляция.
Именно это доставляет вам огромное чувство досады. Понимаешь? Вот, мне кажется, нет, тут... Да, да. Хорошо, поехали дальше. И у меня еще есть семейные отношения. В Хабаровском крае человек вышел из тюрьмы, он сидел в тюрьме за то, что убил первую жену. Он вышел из тюрьмы, значит, женился немедленно и зарезал вторую. Вот я не шучу сейчас, я не шучу. значит, житель села Владимировка Хабаровского края. Это наши люди там. Я из Переяславки. Ты знаешь, что я из Переяславки?
Да, да.
Да. Житель села Владимировка Хабаровского края убил вторую по счету жену. А он ее приревновал. А до этого... До этого он тоже сидел, ему 55 лет. Он вышел за убийство первой супруги. Выпил и приревновал жену. Ударил ее ножом несколько раз в бедро. А я должен сказать, что если пороть внутреннюю полость бедра, то там артерия. Потом они решили не вызывать, они с женой решили помириться. Угу. И не вызывать скорую помощь. Потому что если бы вызвали скорую помощь...
Подорожничком вот так вот приложили...
Да,
вот
он ей вспорол артерию, он ей вспорол артерию. И они решили не вызывать сразу скорую помощь, потому что, значит, его могли бы посадить, ведь он сидел за убийство первой жены. И потом все-таки, спустя какое-то время, там бинтовали что-то, потом все-таки вызвали скорую помощь. Но когда приехала скорая помощь, она уже истекла кровью. И все. Он раскаялся в содеянном. Я думаю, что выйдет и третий раз женится. А? Ему дали немного, ему дали 5,5
лет. А третий скажет, ну, вторую я не хотел. Ну, прям совсем не хотел.
Не хотел, не хотел. Он не хотел. Он не хотел. Боже мой, пороть ножом в бедро, это, по-моему, обычное развлечение. И что тут такого-то? Подумаешь? Вот. Какая же она дура, что связалась с мужиком, убившим первую жену. Прямо в ляжку, хач-хач, но не в ляжку, а с этой стороны, а изнутри, понимаете, а там артерия. Здесь, конечно, неприятность. Ему в следующий раз надо будет, приравновав жену, изловчиться не попасть в артерию. Вот еще про отношения, пожалуйста. Итальянку сочли слишком старой для сексуальных домогательств. В Италии... Нет, ну правда. В Италии прокуроры...
Это оскорбитель, да.
Вот, послушай. В Италии прокуроры... Они ее посмотрели, они сказали, ну-ка, пройдись, пройдись, вот так пройдись,
вот
так.
Да. Вот как они решают, да, эти судебные дела.
Да, мужчины.
Опять эти мужчины,
мужчины,
да?
Мужчины. Значит, в Италии женщина 50 лет, Элизабетта Кортани. Она обвинила мужчину, Карло Тавеччо, которому 74 года, в том, что он ее к ней подкатывал и клеил. Как-то грязно. Приставал он. А, он пытался ее целовать.
Дедуля.
Ему 74. Куда ты? Ему 74. А ей 50.
Она еще молода.
Да он тоже. Значит, слушай, прокурор, она подала жалобу прокурорам. Прокуроры... Да, у нее есть запись, видео, где он лезет ее лапать и целовать. А она упирается, и нет, все, нет. И она все это записала. Тогда прокуроры сказали, ну-ка пройдись тудым-сюдым. Значит, нет, сказали, тебя мы защищать не будем, потому что тебе 50 лет, катись подальше.
И ты как бы радуйся давай.
Не, ну все равно, правда. Они сказали, вы достаточно взрослые, никто к вам не приставал. У вас такой возраст, что к вам и не приставали, и все. И идите к черту. И ее прогнали. Прокуроры ее прогнали. Но это прекрасно. Вот это субъективизм, который, понимаешь, субъективная оценка прокуроров, что к тебе приставать невозможно, дура, катись отсюда. И все, ее прогнали. Это очень интересно. Хорошо, это Италия. Но это Италия, пожалуйста, это совершенно другая
история. Может, они просто решили, что у дедушки последний шанс?
Нет, они просто на нее посмотрели. Понимаешь? Mm-hmm. Ну, вот ты говоришь, ко мне приставали. А я, например, прокурор. Я говорю, пройдись вот так вот, тудым-сюдым, тудым-сюдым. И вот так вот. И со звукорежиссером советуюсь. Говорю, ну, как Саня? Он говорит, не знаю.
Я бы не приставал, говорит он.
Нет, слушай, он говорит, я не знаю, может, и приставали. Я говорю, да не, вряд ли.
И вот так вот, посмотрите на бампер, что?
Посмотрите на это.
Да ну нафиг,
боже мой, кто к нему приставать? Да ну тебя. И я говорю, забери заявление и катись отсюда.
Я говорю, ну у меня есть видео.
Да ну что видео, ну спровоцировало мужчину, боже. Ну, наверное, пьяный был, с чего он вдруг полез тебе? И все. Нормально? Слушай, все, хорошо. Давайте про отношения женщин с женщинами теперь. У нас сегодня веселая программа, простите, пожалуйста. Значит, женщина с женщиной. Это начальница в ХМАО застрелилась следователь МВД, которую начальница отчитала за прогулку с мороженого, вообще придиралась. Застрелилась. Следователь МВД. Внимание, через секунду. Так, значит, она работала следователем СО, следственного отдела ОМВД России по городу Лангепас. Лангепас, это в Сибири. Сибирия, знаете? Вот, значит, там она заступила на дежурство в следственно-оперативной группе и застрелилась в кабинете из табельного пистолета. Недавно перевелась с Алтая. Алтай. По предварительным данным, кстати говоря, на Алтае высокий уровень чего бы то ни было. Мне кажется, я, может быть, статистику знаю, там высокий уровень уходов из... Сейчас нельзя говорить слово самоубийство, это какой-то кошмар.
Это Роскомнадзор.
Нельзя говорить слово самоубийство. На Алтае, мне кажется, высокий уровень о-хо-хо.
Роскомнадзор.
Да. А когда она приехала в Хамао, она сделала о-хо-хо. По предварительным данным, погибшую около 10 часов женщину сильно доставала начальница. Извините, так написано, это цитата. Сильно доставала начальница. Мне кажется, доставала, значит, надоедала.
Сколько женщине лет?
Кому? 27?
27.
27. А значит, она уже не была такой ранимой? Мне кажется, в 27 женщина уже не ранимая и еще не ранимая.
Нет? Ну, все равно, когда ты... переходишь в новое место, у тебя меняется полностью окружение и
не было женщина-начальница
и все такое. Это тяжело.
У нее была женщина-начальница. Значит, она написала ей записку предсмертную, прежде чем сделать о-хо-хо из пистолета. Она написала, что хотела, получай. Что хотела, получай, начальница. Отправьте мое тело в город Барнаул Алтайского края. Это... гомосексуал женского рода довела меня до самоубийства. Там какое-то ругательство. Я стал думать, что же подставить. Это гомосексуал женского рода. Вот какое ругательство туда можно подставить?
Ну, есть такое ругательство.
Какое? На букву какое? На какую букву?
Я думаю, на букву П.
Гомосексуал женского рода.
Там просто суффиксы прибавляются. Вот мужское и К.
Может быть, неожиданно, сложносоставное слово, которое знает Хасанша.
Я же из деревни,
Из деревни, она рядом с ветеринарами все время была.
Русский мат знаком мне.
Ах, вот оно что, даже я не знал. Хорошо, эта нехорошая женщина довела меня до самоубийства. Начальник СО МВД по городу Лангепас, полковник юстиции. Подполковник, простите. Тварь! Дальше идет. Тварь, знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу. Говорится в конце записки. Написала ее, соответственно, Кристина, вот эта 27-летняя Кристина, следователь МВД.
Она склонна к трагичным порывам.
Да.
Из-за
значит,
мороженого.
Значит, я думаю, что работать с женщиной-начальницей женщине вообще нелегко.
Да.
Ты работала когда-нибудь?
Нет. Ну, как, у меня вообще-то были непосредственные, скажем так, нижнего уровня руководители.
Женщины?
Да.
Но которые тебя почморили по-настоящему?
Нет, такого никогда. У меня не было, но я думаю, что да.
Но ты
просто
видела такие
критерии
ситуации?
Критерии немножко разные.
Видела подобные ситуации, скажем так? Вы когда-нибудь видели?
Я 7-3-7-3? Не видела, но я слышала. 7-3-7-3-9-4-8. Мои подруги сталкивались с подобным.
Да? С настоящей
да.
травлей. Но
да.
Она какая? Она малозаметная, что, извини, с мороженым. Мне кажется, это причина недостаточно серьезная.
Ты все причины чаще всего, вот женское доминирование чаще всего основывается на выявлении неких мелких недочетов, которые раздуваются потом вот до размера слона.
Мелкие придирки.
Да. И это, в конце концов, все накапливается, это становится много.
Я не в силах себе представить, потому что я никогда про такое не слышал, но как бы я не слышал примеров из жизни. Все женщины были всегда милы, все мои начальницы. И я сейчас вспоминаю, все ли они померли. Почти все, многие из них были моложе меня, и все они померли, как это ни странно. Вот, то есть я из них высосал, можно сказать, все силы. Но правда, женщины-начальницы, я не слышал про... Алло, здравствуйте.
Это говорит Москва.
Да, это говорит Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу начальницы, да. Можно переговорить?
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Я в прямом эфире, да?
Вы в прямом эфире.
У меня было много женщин-начальниц, и я понимал, что, как сказать, ждать от них можно всего, что угодно.
Скажите, ну чтобы травля, чтобы именно травля начиналась, это же...
Нет, ну травля, как сказать, может, не начиналась именно потому, что я был строго в рабочих рамках, даже, да, что называется, лишний раз не шутил. Скажите,
хорошо, а другая, другой вопрос, как вас зовут,
Олег,
скажите, пожалуйста, а если у нее день рождения, и она ждет, что вы переступите рабочие рамки? Ну, например, там розочку подарить.
Так, это уже другое.
Нет, если день рождения, то, скажем так, мы начальницу поздравляли коллективом подчиненных, но, опять же, за рамки коллектива я не переступал не потому, что я там, как сказать, чего-то грандиозного боялся, а просто понимал, что это в любом случае осложнит отношения, потому что я видел, когда она... кому-то относилась хорошо, кому-то плохо, это мешало работе. Допустим, была у нее подружка подчиненная,
да, а потом...
которая вообще ничего не делала.
Я понимаю.
И ей все совпадило с рук.
Олег, к сожалению, новости. Спасибо огромное, спасибо. Новости. Так, для игумени женского монастыря ищут повариху. Давайте вместе найдем. Я бы пошел. Я умею, я делаю такие, ну, несколько, я немного делаю блюд, например, у меня с выпечкой не очень хорошо, но вообще я то, что я умею, я делаю очень вкусно.
Ну, расскажите, например.
Для настоятельницы, неважно, для настоятельницы одного из женских монастырей в Ярославской области ищут личного повара. Почему не может монашка какая-нибудь, а? А на это обратил внимание протодиакон Андрей Кураев, вот, он опубликовал ссылку. Вакансию разместил кадровый центр по подбору домашнего персонала. В заявке указано, что район работы Переславский район. Переславский район. Так это Переславль... Какой? Ярослав... Нет, нет. Это Переславль-Залесский. Залесский. Проживать нужно будет на территории монастыря. Есть возможность устроить детей и внуков в хорошую школу. От соискателя требуется профильное образование... Опыт работы поваром не менее 5 лет. Здесь у меня нет этого. Я не работал поваром. Немножко плохо.
Ну, знания, в принципе, это нормальное пока.
Знания санитарных норм. Я знаю, на Пасху надо помыть руки. В четверг. В четверг моем руки, в четверг.
Желательно каждый раз перед едой.
Ноги тоже. В четверг, я знаю. Четверг. Все. Четверг перед Пасхой. По все остальное время не обязательно. Умение сервировать стол для VIP. Ну, рыбную вилку-то я, это и рыбный нож отличу от и фруктовый, от остальных. Зарплата до 90 тысяч рублей. Размер зарплаты зависит от квалификации соискателя. Название монастыря представители кадрового агентства раскрывать не стали. Из открытых источников удалось узнать, что в Ярославской области действует не менее 6 женских монастырей. В Переславском районе расположен только один женский монастырь – Свято-Никольский. Переславский женский монастырь, Свято-Никольский. И там есть игуменья Евстолия. Евстолия. Настоятельницей монастыря она стала в июле 94 года. Давно. А в сан игумени была произведена в августе 97 года по указу патриарха Алексея II. Вот. Очень, очень милая игуменья Евстолия. Здесь есть фотография. Видна мудрая женщина. Мудрая, спокойная женщина. Вот на фотографии, что мы видим. Значит, повар ей нужен с ей, или, вот сказать, там, ну, эту заявку опубликовал Андрей Кураев. Повар нужен Андрей Кураев, который сам по себе священник. Он священник, да? Ну, диакон, протодиакон, ну, неважно, так сказать, там какая-то у них есть какая-то, так сказать, свои звания какие-то. Мне кажется, он подполковник, мне кажется, Андрей Кураев. Подполковник Андрей Кураев. А может быть, полковник Андрей Кураев. Вот. Значит, нужно что? 5 лет стажа, умение мыть руки и до 90 тысяч рублей. До 90 тысяч рублей зарплата в Переславском районе. Мне кажется, хорошая зарплата.
Это очень хорошая зарплата.
Надо пристроиться. Кого?
Но
у тебя
там
есть,
надо
кто-нибудь?
Вот VIP-сервировку знать. Вот это
ну что, VIP-сервировка. Сейчас у тебя есть мобильный телефон?
Да.
Сейчас ты раз быстро посмотрела, VIP-сервировка. У тебя же есть мобильный телефон.
И сертификат себе сделала, 5 лет работы.
Ку-ку. Да нет, ты просто берешь и пишешь VIP-сервировка, фото, имиджес. Тебе сразу вываливается вся сервировочка. Все?
Я могу, да.
Да, абсолютно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Эхо Москвы?
Да. 7373948. 73. Да, да, как он захотел пернуть и пернул все-таки. Молодец, молодец. Хорошо, 7373948. 7373948. Я не понял. Повара, что ли, звонят? Алло, здравствуйте. Да, слышу вас.
Эхо Москвы, да?
Да. 7373948. Она пернул второй раз. 81-й. Давайте еще раз. Еще. Мне кажется, как это сказать, надо три раза, мне кажется. Три раза. Три раза, тогда будет все хорошо. Вот он, 81-й. Давай. Поехали. Слушаю вас. Алло, я слушаю вас.
Алло. Да. Алло, что-то сбрасывает, связь пропадает.
Да, 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 потому что вы должны третий раз сказать «Эхо Москвы». Давайте.
А, вот знаете как?
Да. Скажите.
Вот пенсионная реформа, да?
Да.
Вот я сам по себе не революционер.
Я боюсь, что вы, может быть...
Мне кажется, этот человек искренен.
Вы искренне набираете не тот номер, мне кажется, нет?
Товарищ. Нет, почему? Я этот набираю то, что это, на «Эхо Москвы».
Вот. Правильно.
И вот по пенсионной
реформе. А сейчас мы переключим, Олечка, не, переключи его. Сейчас мы переключим просто вас туда. Договорились?
Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру.
Давайте, сейчас переключаем, переключаем.
Пять секунд, пожалуйста, подождите. Алло, здравствуйте, это «Эхо Москвы».
Ладно, поехали дальше. Эй, повара, не звоните, все, нафиг. Игумени наберут. Жизнь меня за 90 тысяч, я тебе правду скажу. За 90 тысяч в этом районе можно легко найти, я считаю. А?
Конечно. Да хорошего повара.
Хорошие деньги, да хорошие
деньги. Только вот непонятно зачем. Ну, она, допустим, сейчас она питается отдельно, да, от своих монахинь.
Не
что,
знаю.
Что странно, допустим.
Нет, нет, я тебе скажу,
зачем ей какая-то особая диета?
Она скромный человек, наверняка. Но, может быть, ее навещают тащи генералы.
Ну, почему не церковник?
Ну, почему не
церковник? Почему она берет человека со стороны?
Может быть, она встречает таких лиц, перед которыми надо блеснуть.
Ну, так вырастите свой кадр.
Нет.
Это же вызовет вопросы. Глупо размещать такую заявку.
Слава, привет. Скажи, ты в лесу там у себя на Плещеевом озере?
Да, пока нет, еще.
Я тебе звоню из эфира. Я звоню из эфира. Слушай, да, значит, игумень, я тебе прочитаю. Это диакон, протодиакон Андрей Кураев разместил ссылку на объявление. Игуменье Ярославской области, сейчас скажу, вероятно, в Переславском районе, то есть у тебя, вероятно, в Свято-Никольской Переславской женский монастырь, нужен повар за 90 тысяч рублей. Слава, это наш шанс.
Это наш шанс?
Скажи, ну хорошо, у меня вопрос к тебе, извини, да, кроме шуток.
Не возьму двух.
Двух?
По 90.
Слава, скажи, ну ты живешь в этом районе, 90 тысяч, это хороший оклад, это хороший оклад.
Это очень большой оклад здесь. 15-20 тысяч средняя тема.
Да. То есть можно...
Люди работают за 15-20 тысяч, да?
Вот Эльвира спрашивает, почему она монашку не приставит готовить. Я говорю, что, вероятно, для нее и готовит монашка, но, может быть, приезжают такого рода гости, которых нужно подчивать совсем не по-детски, как бы.
Ну, в общем, да, народу, особенно в сезон, огромное количество народу же едет прямо сюда. То есть до 500 тысяч, может, больше проезжает за сезон же здесь народу.
Да, но и в монастырь какие-то высокие гости наверняка приезжают.
Ездят 100%, да, 100% ездят.
Да? Ладно, да, хорошо, да. Не буду тебя отвлекать. 90 тысяч оклад повара в этот
момент. Я подумаю,
кстати. Может быть, бросить к чертовой матери Джоан Цзы, слышишь, бросить.
Хватит, уже надоело.
Пойду давай. Давай, покедово, давай. Счастливо. Виноградский большой специалист по грибам. Он не ест же мясо. Он собирает грибочки. Да. Слушай, значит, ну ладно, это все доплевать. Хорошо, я просто его спросил. Скажи, пожалуйста, зарплата для среднего класса, сегодня есть публикация, она прекрасна. Аналитики назвали минимальную зарплату для причисления к среднему классу. Ты средний класс?
Кстати, заметьте, вот эта вакансия, она вписывается в областной параметр.
Можно я спрошу, вот Андрей, алло, здравствуйте, Андрей.
Сергей Леонидович,
здравствуйте. Здравствуйте, Эльвира. Эльвира, да.
Ага. Ой, Эльвир,
да.
По голосу узнал. Да.
Да.
Слушайте, я попробую посилюсь немножко объяснить, в чем там ситуация.
Да.
В общем, прошу, конечно, не считать это за голую правду, но это скорее всего.
Да.
Если мы ведем речь про тот монастырь, который находится с левой стороны от Плещеева озера, где ботик Петра,
да, вот там,
где
да,
с той стороны,
да.
Там же помимо воинской части, рядом которая, там еще очень большой поток этих... Ой, туристов приезжает. И я рискну просто предположить, что вероятнее всего это имеется в виду кухня общая и повар общий. И на монастыре, в коем действительно народу очень много, там действующий монастырь. И в том числе на туристов. Там же реально там очень много автобусов. Очень много.
Может быть, да. Вот. Я проезжал там недавно на мотоцикле как раз. Вот это вот. Именно по этому берегу реки. Я ехал от Талдома. От Талдома или Талдыма. Какой-то город такой есть. От Талдома.
Ну, там замечательный, конечно. Да. Там замечательнейший музей железнодорожной техники, где диверсанты снимались.
Совершенно верно.
Просто потрясающие места.
Да, да.
И, Сергей Ильич, прошу прощения, просто Новосняков вообще не дозвонился. На Ярославке там ДТП очень большое. Да. Вот, движение перекрыто за Королевым, там пробка огромная.
А вы видели сами, эту аварию? Сколько там машин, что там?
Да, автомобиль там почему-то посередине дороги у МАЗа в лобовом стекле, у грузовика МАЗа в лобовом стекле торчит какая-то железобетонная, железная конструкция, прошу прощения, не железобетонная.
Да, да, да.
Железная.
Да.
Пострадавшие навряд ли, но очень много гаишников.
Понял. Спасибо. Спасибо большое за сообщение. Я думаю, что нас новостники слышали и, может быть, посмотрят, что там происходит. Давайте, да, давайте вернемся к публикации, о которой я вам говорил. Сегодня в РБК и в ряде других мест есть публикация, которая говорит о среднем классе. Аналитики назвали минимальную зарплату для причисления к среднему классу. Для того, чтобы считаться средним классом, в Москве необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей. Для регионалов минимальная зарплата для причисления к среднему классу составляет 60 тысяч рублей. Посчитали аналитики аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро». В исследовании основные макротенденции, рост региональной дифференциации в России. Значит, о чем идет речь? Мне кажется, что эти цифры мне сообщают мало. Мало. Мы сейчас продолжим читать, но мне кажется, что вообще исчисление количества денег должно вестись на душу, а не на зарплату. Понимаешь? Ну, условно говоря, есть семья.
Ну да.
Он, она и двое детей, предположим.
Так вы думаете, когда там речь идет о зарплате, это идет о зарплате семьи?
Я вот из этого текста пока не понимаю. Вот давай прочитаем еще раз подробно. Для того, чтобы считаться средним классом, в Москве необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей. В регионах от 60 тысяч рублей. Минимальный уровень зарплаты и так далее, и так далее, и так далее. Непонятно, насколько человек... Если у меня семья, например, так сказать, жена, двое детей и, так сказать, там еще какие-то бабушки, дедушки, еще что-то, то на сколько человек 121 тысяча? Я не очень понимаю. Дальше, до вычета налогов, значит, 121 тысяча. Таким образом, 13 тысяч минус и еще 2600. 15 600 минус, правильно, от 121. Соответственно, можно даже 16 сделать минус, потому что тут больше, чем 160. Значит, 16 тысяч минус, получается 104. Правильно? 104 с небольшим после вычета налогов. А в остальных регионах 60. Но 60 тоже до вычета налогов. Да? 13 на 6 вычитаем. Так, дальше. В Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области и так далее, и так далее. Тюменской, Свердловской областях. Хабаровском крае, Приморском и так далее. Минимальные пороговые зарплаты для причисления к среднему классу составляют от 72 до 96 тысяч рублей. То есть есть ряд регионов, которые побогаче и где зарплаты побольше. Но, может быть, там и цены повыше, кстати.
Ну да, я так понимаю, вот этот расчет среднего,
да,
и идет как раз из...
Да. Значит,
смысл
в чем? На что обращает внимание это исследование? Это исследование обращает внимание на то, что идет сильная дифференциация между регионами и Москвой. Да? То есть регионы и Москва начинают жить как разные страны. Просто разные страны. Москвичи предъявляют спрос на товары, на которые не в Москве вообще нет спроса, да, то есть там миллион ничтожен, и так далее. Что такое средний класс? это люди, которые имеют недвижимость и автомобиль. Да, да, имеют доходы, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль. Они выезжают за границу и осуществляют накопление, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит. Они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством. Вот описание среднего класса. Понятно, да? Средний класс обладает определенными профессиональными компетенциями, склонен к изменениям, он мобилен с точки зрения карьеры. Содержательное отличие среднего класса от других в том, что он начинает инвестировать свои ресурсы в образование, здравоохранение и другие расходы, связанные с развитием. Понятно, да? Ну вот, значит, в Москве в два раза выше доход у среднего класса. Доход или расходы? Мне ужасно все это интересно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Да.
Сколько у вас, сколько у вас нормально, чтобы средним классом считаться, люди зарабатывают?
Ну, я скажу за себя, вот моя зарплата лично, она где-то да. в районе 90-100 там.
Да, 90-100.
Это только у меня, да, это у меня как бы. Но ну, очень разница в самом в системе «Газпром», очень разница зарплата.
Да.
Это все зависит от уровня как бы специализации.
Да.
И, а за периметром «Газпрома» вообще мрак, там 20-30 тысяч рублей.
20 тысяч.
Да, и 20-30 тысяч. То есть еще в «Газмяс» надо попасть.
То Мать, есть вы короли рядом с остальными.
Да. Ну, садбуку, да.
Да, да. Спасибо. А дифференциация в уровне зарплат россиян. Вот на что обращает внимание этот доклад. Так что получается? Я хочу понять. Вот послушай меня. Я хочу понять. Например, я хочу убыть... Ну, вот что происходит в Америке. Человек живет в Нью-Йорке. Работает в Нью-Йорке. Потом ему это дело прискучило, и возраст уже, ну, неохота ломаться. Есть сбережения какие-то, которые дают тебе, знаешь, ну, наверное, двадцатку, допустим, в месяц. Ну, 1 200 000, допустим, в месяц, да? Рублей. 1 200 000 у тебя есть в месяц. И ты думаешь, что я сижу в этом Нью-Йорке? Пошли бы нафиг. А? Поеду я лучше куда-нибудь на море, что-то такое. Ну, это. Ну, не в Майами, а вот наоборот, сюда, на Карибское побережье, сюда вот, где Форт Лорелдейл, туда. Понимаешь?
И вы при этом
средний класс. На эту свою двадцатку. Я средний класс. На двадцатку точно средний класс. Двадцатка в месяц, я средний класс прям по-любому. Понимаешь? А?
Неплохо.
Почему? В смысле?
Ну, ты нормально. Хорошенький доход.
Нормально живешься. Вот. Но ты говоришь, что я буду здесь мотаться? Я теперь спрашиваю. А у нас есть дешевые регионы. Правильно?
Угу.
Внимание, вопрос. Значит, дешевый регион, хороший доход, я москвич. Я говорю себе, а что я здесь сижу? Климат так себе. Поеду я куда-нибудь под Ростов-на-Дону. Там рыба, там еще что-то, я знаю, там фрукты. Как-то хорошо там, тепло все. Поеду туда. Это сохраняется фигня или нет? То есть мое потребление там будет таким же? Или нет?
Нет, мне кажется, нет. Там и цены ниже,
и... я там, как дурак, буду жрать какую-то вонючую тараньку с глистами. Бывает...
Нет, почему? Там в некоторых, там, касательно продуктов, да?
Да.
Какие-то продукты там лучше и по качеству, и по ассортименту их больше.
Да.
Вот, но есть другие вещи какие-то, которые будет сложно найти. Ну, например, я люблю корейские блески для губ, условно, да?
Например?
И мне придется их заказывать через интернет, через каких-то там людей, да. которые, может быть, тоже это любят и так далее. Я не найду это в обычном магазине.
Есть,
да,
определенные ограничения. Я хочу понять, могу ли я мигрировать из богатого региона в бедный для того, чтобы повысить, в сущности, свой образ жизни. Алло, здравствуйте, повысить. То есть,
здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Эльвира, Владимир.
Да, Владимир.
Вас беспокоит. Касательно вот темы среднего класса и зарплаты, вот, например, я могу сказать о себе, опять же.
Да.
Я работаю в городе Москве, собственно, я здесь родился и вырос, мне 45 лет.
Да.
Семья у меня, скажем, такая самая, наверное, обычная, жена и дочка, дочке 20 лет, у студента колледжа, работаю я один.
Да.
Жена, к сожалению, по болезни не может. Моя зарплата составляет чуть больше 30 тысяч рублей.
30?
Да,
30 тысяч. Я работаю водителем.
Да.
Ну, не надо говорить, что такое для Москвы 30 тысяч рублей. Да?
Можно я вопрос, пытался... можно вопрос? Это единственный доход или вы еще где-то подрабатываете?
Нет, на данный момент это единственный доход. К великому сожалению, я пробовал еще что-то найти. Но, к сожалению, на той работе, где я сейчас работаю, у меня свободного времени нет, чтобы где-то еще подрабатывать.
Ага.
А искать более, скажем так, работу с более оплачиваемым, скажем так, заработком, сейчас, к сожалению, тоже, скажем, днем все труднее и труднее.
Да.
Вот. И, кстати, в связи с вот прошлой темкой у вас была, не темка, а вот
да, по поводу
игумени, да, монастыре, что ей повар нужен. Сергей, у меня к вам вопрос. Не возьмите своим личным поваром меня. Буду вам чай, кофе готовить.
Нет, подождите. Хорошо, значит, средний класс, если переезжает в другой регион, мы можем там жить пожирнее как бы?
Вы знаете, слово «жить пожирнее», оно как-то звучит немножко, скажем так, мягко странновато. Потому что, смотря, каждый для себя понимает, по слову «пожирнее», каждый для себя понимает то, что понимает.
Да.
Но я хочу сказать, что надеяться переезжать из Москвы в регион в надежде, что будешь жить пожирнее, но это как-то не серьезно.
Не получится. Хорошо, вопрос другой. Нет, а вот вам пишут люди, а почему вы не перейдете на рейсовый автобус, будете получать точно больше и льготы к пенсии, и льготы, и льготы, и льготы?
Вы знаете, я сейчас как раз связан с этой работой, но не конкретно с водителем автобусов, но в этой системе, скажем так,
да,
кручусь. Вот, но я вам могу сказать, что не все так просто и в системе Мосгортранса.
Тоже,
во-первых,
да?
Конечно, это... Нет, там можно зарабатывать, но при этом, скажем так, мягко выражаясь, приходится жертвовать своим личным временем, то есть практически дома ты будешь не будешь находиться вообще, то есть своих родных ты можешь не увидеть. Хотя идея такая у меня была. Но
да,
опять же, в силу возраста, не сейчас я просто до этого не был связан с этой работой,
да,
а беру, скажем так, со стажем и уже, скажем так, помоложе.
Я понимаю, больше. Я понимаю.
Да,
я понимаю.
Поэтому, да. Вот
спасибо, такая... спасибо. А, значит, ребят, у меня хитрый вопрос. Я, на самом деле, когда прочитал этот доклад, я понял, что в Москве 120 тысяч, средний класс, 120 тысяч. Я только не понял, на человека или на семью? Вот это не написано в докладе. Это для... Я уверен, что доклад писала женщина. В смысле, или, по крайней мере, извини, конечно, это сексистский выпад, да? Но я абсолютно убежден, что либо доклад писала женщина, либо статью писала женщина. Давай проверим, кто писал статью. Потому что единственный человек на свете, единственный человек на свете, которому не придет никогда в голову написать в год, насколько человек, ну, какие-то данные важные, да, это как раз женщина. Ну, просто, надо иметь 120 тысяч, спрашиваю, в день, в год, на сколько человек?
Ну, все-таки,
да плевать, нам пишут, да, что я тебе скажу, человек. Кто написал, можно я скажу? Нет, я напишу. Екатерина Копалкина, Юлия Старостина. Два автора, Екатерина Копалкина, Юлия Старостина. Юлия, Екатерина, вы забыли написать. 120 тысяч нужно, на сколько человек, на семью, на кого, на сколько, на что? Ребят, что вы написали, девочки? Вы можете написать, ведь то, что вы написали, непонятно. Ну, а им понятно.
Понимаешь? На человека. Ну, потому что на семью это будет очень странно.
120 тысяч.
Потому что семья бывает разная и так далее.
На человека.
Да.
У меня вопрос. Я хочу быть хитрым. Всю свою жизнь я хочу быть хитрым. Ребята, у меня не получается. Я хочу взять свой доход московский и жить где-нибудь.
Где климат получше, да?
Абсолютно верно.
Таких мест мало.
Да. Я помню этот самый город, из которого попал, выезжая из Оскола, и ехал на это самое, Торбунец какой-то, понимаешь, город Торбунец. Вот засесть в Торбунце, в этом, Торбунце, сидеть там, есть гусятину, вкуснейшую, там гуси всюду ходят, есть вкуснейшую гусятину, любоваться собственными прекрасными лошадьми и так далее. И, значит, и при этом ни копейки не тратить, потому что у них все за 10 копеек. И только кричать, там бабки, кругом там остались одни бабки, молодые люди уехали. Кричать, эй, бабка, быстро чаю подай. Там идет, бабка, твоя бабка у меня, бабка номер два, быстро пирожки. Что ты возишься? Понимаешь, бабками, командовать бабками и гусями. Прекрасная тема. Мне говорят, нет, не получится. Вот же мой вопрос, 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
То есть переехать 300 километров, оказаться в Африке, в смысле доходов, и ими повелевать. Не получится?
Да нет, конечно. Но вот вы талантливый, опытный человек, журналист.
Давайте.
И клюнули на цифры. Но это же манипуляция полная, и неважно, кто чиновник, да, журналист, да, да, про цифры говорит. У нас всего 10 цифр. Ага. Самая крутая – это 0. В минус можно уйти, либо в плюс.
Да, прошу вас, поясните верно, мне так, да? Чтобы вернуть меня на землю, на грешную. Верните.
Конечно. То, что нам цифры называют, это полная манипуляция, а в жизни все по-другому. Вот я вас сейчас спрошу, сколько вы откладываете или платите своим работникам, вы же не скажете. Вы можете совсем другие цифры сказать.
Я не скажу, потому что это деликатная информация.
Вот-вот-вот. А чиновники, они еще деликатнее, чем вы понимаете?
Я понимаю. Гораздо. Да.
Поэтому в жизни-то все по-другому. Вот случай такой, попал мой хороший человек в Домодедовскую городскую.
Ага.
А что там это? В одной палате лежат.
А, больница.
80, да, больницу, травму. Ага, ага. 80 возраст и плюс 9, да, всего годиков ребенку. Там был детская травматология, ее ликвидировали. Вот вам и цифры. А вы средние 120.
Я понимаю. Ну, вы хорошо, понимаете, то есть, да? Жизнь грустнее.
С цифрами, да.
Жизнь грустнее. Нет, ну...
Либо про футбол, 5-0 мы первую, правильно?
Да. И сегодня играем, ну, сегодня вот. Играем, прильнем.
В 9 часов вечера, да,
да, мы вместе, прильнем. Да? Ладно, давайте, и... давайте.
Манипуляция, да, полная, парадоксы полные, поэтому с цифрами связываться их всего 10.
Я понимаю.
Самая крутая – 0.
Я понимаю. Спасибо вам огромное за возвращение меня на грешную землю. Точно, все.
Спасибо.
Спасибо,
вам.
Спасибо. Я на самом деле буду продолжать думать о том, чтобы как-то использовать эти цифры для хитрости в свою пользу. Но пока у меня все время не получается. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 19 июня. Подъем!